Ну вот вы, женщина, платочки.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич, рада вас
А кто со мной говорит?
Я.
Вы тоже в платочке, да?
Да.
Понятно. Ну хорошо, вы спрашиваете.
Извините. У меня вопрос. Развитие по мужскому типу понятно. Мне развитие по женскому типу меня интересует. На данный момент у меня ситуация: муж, семья, двое ребятишек, дом, все хорошо. У меня сейчас есть возможность выйти на работу.
Какая работа?
Работать на железной дороге с мужем.
Кем?
Я даже не могу выше, ну, рассказать, как называется эта должность. Помощник, помощника там и так далее. Вопрос не в этом.
Что, менеджментом будет заниматься?
Я не имела никогда. Я имею образование железнодорожное, закончила вуз железнодорожный, но никогда не работала на железной дороге. А на данный момент есть возможность устроиться. Младшей дочке 4 года, социум, родственники. Глубоко не понимают, почему до сих пор я не работаю. Я занимаюсь...
Вам хочется на работу?
Нет. Меня все устраивает и так, я занимаюсь домом.
То есть вы запрос задаете, чтобы Олег Геннадьевич подтвердил, что работать не надо, и я могу это сказать от мужа таким образом?
Нет, и муж...
Олег Геннадьевич в результате будет врагом?
Нет, 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 муж тоже не настаивает.
В чем ваш вопрос тогда?
Удивляются родственники, некоторые друзья и так далее, и думаю, ну, работа не особо будет меня напрягать 4 часа в день, поэтому... Думаю, может выйти, ну, чтобы я еще все успевала дома. Или продолжать заниматься той деятельностью, ну, которой я и до этого занималась, там, детской площадкой.
Вот, женщина, вот мужчины, смотрите, иногда женщина ведет себя таким образом. То есть она уже знает правильный ответ.
Да.
Вот она знает правильный ответ, и она задает вопрос, как будто бы она его не знает вам. И не дай бог вам ответить не так, как она знает ответ правильный. Это будет жесть просто. Да, хорошо. Делайте так, как вы решили.
Спасибо. Просто до этого я занималась недвижимостью. Мне это очень нравится. Но на данный момент не могу найти такую организацию, где бы я пригодилась, и мне бы было приятно работать. Вот. И еще вопрос по поводу переезда. У меня теплые страны. У нас в Россию, в Анапу. То есть я хочу совместить проживание в Сибири.
А вы жили в Анапе хоть раз?
Да. Нет, я туда только приезжала вот, в сентябре месяце, когда проходил фестиваль «Благость» как раз.
Вы даже не представляете, насколько там тяжелый климат. У нас на фестивале «Благость», у кого запор, там, у кого головные боли, у кого мигрени, мы там просто как эти кошпаренные бегаем сутками, людям приводим в норму здоровье. Там очень тяжелый климат в Анапе. Нет, я говорю, климат, тяжелый климат. Жара это там полгода, а потом там ветра и влажный очень климат, тяжелый. То есть Анапа это не самое лучшее место для жизни. Может вам найти получше, помягче климат, если вы на юг хотите, там есть более мягкий климат.
Другие. Я предполагала, ну, после поездки я решила, что переезжать мы туда не будем, скорее всего, но будем заниматься чем-то там примерно полгода, а проживать здесь, в Сибири, оставаясь.
То есть летом туда,
да, да.
А зимой сюда, да?
Ну да, нелогично, конечно, но дети у меня в школе, поэтому отрывать их отсюда не хочется. Уровень образования меня бы не устроил в учебных заведениях, поэтому...
Скучно, короче, вам жить, да?
Мне?
Да, что-то хочется, то ли на юг, то ли еще куда-то. Ну, скучно.
Не, может, я неправильно расскажу.
Скучно, девочки. Да? Мои хорошие, если вы задаете мне вопрос при всех, задавайте связанные с темой лекции или как-то вот по судьбе. Потому что использовать доктора Тарсунова как справочный автомат, монетку бросаем. Иго! А теперь туда, в Анапу или в Иркутск, Олег Геннадьевич, ну-ка давай правильный ответ. Иго-го, давай правильный ответ. А что тогда вы спрашиваете? Помолитесь Богу и узнаете, будет это вам полезно или нет. Вам и так жить здесь неплохо сейчас. В чем ваши проблемы?
Спасибо большое.
Если у вас есть проблемы, вы обращаетесь к ней старшему. А если проблемы нет, тогда вы просто молитесь и узнаете, как вам лучше жить. Не используйте старших ради глупых вопросов. Это очень опасно для вашей судьбы. Потому что я здесь представляю Бога для вас.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Садитесь.
Год назад у меня начался сложный период в жизни. Он закончился разводом. Инициатором был муж. Вопрос в том, что мы обвенчаны.
Мои хорошие, у меня просьба, пожалуйста, больше сами микрофон никто не берите. Я буду спрашивать тех, кого я считаю нужным. Иначе будут такие вот ситуации.
Мы обвенчаны, и я пыталась сохранить семью, предлагала обратиться к психологу, священнику, но муж отказался. В итоге все кончилось разводом. Сейчас мы даже не общаемся. То есть я к нему хорошо отношусь, я ему простила.
У вас дети есть?
У нас нет, я потеряла ребенка.
Он ушел в другой, да, девушка, женщина?
Да. Но я очень хочу родить детей и завести семью. То, что мы обвенчаны, меня останавливает, то есть меня смущает. То, что мы...
Но вы же не разрушали семью, что вас это смущает?
Ну, как бы, это же связь, это больше, чем просто штамп в паспорте.
Связь подтверждают два человека. Что такое венчание? Венчание – это когда Бог, вы клянетесь Богу, понимаете? Но вы не можете клясться за Него, вот в чем дело. То есть вы клянетесь Богу, и Бог тогда будет защищать вашу семью сильнее, чем всех остальных. И Он защищал сильнее, чем всех остальных. Он не сразу от вас ушел. Ему пришлось много усилий над собой приложить, чтобы уйти. Понимаете? Бог защищал. Это называется венчание. Бог защищает вас. Что вы поняли меня? Что вы поняли?
Что Бог защищал нас, нашу семью.
И не смог защитить,
не
да?
Смог, да?
А еще что вы поняли?
Я много поняла о себе.
Что, например?
Что я была не права по отношению к мужу во многом.
В чем, например?
Недостаточно проявляла терпение местами.
Это правда. Но главная причина того, что произошло, не это. Мы мало что знаем о себе, понимаете? Вы в прошлой жизни в мужском теле жестоко бросили жену. За это сейчас ответили. Вот и все.
Но у меня есть шанс дать ему.
Конечно, есть. Почему нет? Надо просто молиться Богу, раскаиваться в том, что было, и жить дальше. Не нужно привязываться сильно к человеку, который вас предал. Станьте сильнее, будьте сильнее. И поймите, что разрушаются семьи просто от того, что люди живут безнравственно. Они не знают, какие-то высокие цели жизни не ставят перед собой, понимаете? В этом причина того, что происходит.
Напряжение между нами как раз началось, когда я пыталась духовно развиваться, я начала практиковать.
Это дальше. Всегда возникает напряжение, когда человек духовно развивается. Всегда напряжение – это испытание для судьбы. Но причины его ухода нет. Просто плохая судьба ваша подействует.
Плохую судьбу я периодически, конечно, ощущаю. Да. Это не только связано с семейной жизнью, то есть, ну, как бы было несколько угроз жизни, то есть, даже с момента рождения.
Это другое совсем, это другая тема. Вот то, что сейчас произошло, это чисто семейная жизнь. И это было с самого рождения у вас уже, этот период существовал. То есть, если бы вы очень сильно молились, вы бы могли, ну, сохранить семью. Но, ну, как бы вы не смогли, не сохранили. Этот назад человек не вернется к вам. Это невозможно.
Я уже поняла.
Потому что, ну, есть всегда признаки. Вот послушайте меня. Если мужчина, если женщина очень сильно привязана к мужчине, то есть она, ну, как бы верит в него, а не в Бога, тогда или мужчина сильно привязан к женщине, он верит не в Бога, а в женщину в эту, то тогда человек бросает навсегда обычно. Ну, то есть, когда вот именно такая вот сильная привязанность присутствует, и человек ломается от того, что его бросает, он потом ждет сильно, теряет себя, то это патовая ситуация обычно. Поэтому будьте осторожны, привязываясь к близкому человеку. Лучше выполняйте перед ним свой долг, лучше привязывайтесь к Господу, пытайтесь Ему служить, для Него жить. Нельзя зависеть от близкого человека так сильно, что теряет себя. Когда человек так сильно зависит от близкого человека, то тот начинает гордиться собой и бросает жестоко. Нужно принять, ну, прийти в себя, нужно стать сильной, в молитве обрести силу внутреннюю. И тогда у вас все будет хорошо в жизни. Воспрять духом нужно, стать сильнее. Хорошо? Мои хорошие, у меня к вам просьба большая. Я бы сильно не хотел, чтобы вы мне задавали вопросы вот такие, туда или сюда, это или то. Понимаете, то есть я не спортлото, то есть я не кассовый аппарат по определению, куда, туда или сюда. Я старший, которого надо спрашивать о том, как мне жить, как мне победить судьбу, что мне делать в жизни, как правильно решать свои вопросы, своей судьбы. То есть надо задавать вопросы о победе над судьбой, понимаете? А не о том, где мне лучше будет жить и как. Потому что это, ну, не та функция, понимаете? То есть я не для этого предназначен. Бог дал мне вот видение судьбы человека не для этого, чтобы я угадывал, что лучше, то или это. Поймите, это, ну, неправильное использование старших в целом. Надо, если вы хотите мне задать вопрос, задавайте вопрос про жизнь. Вот как вот сейчас вот вопрос был правильный. Что мне делать, как мне жить, потому что у меня ушел муж. Это хороший вопрос, очень. Я очень доволен. Больше вот такие вопросы, куда мне ехать, туда мне ехать, как бы, что, как, чего. Там вот с той стороны вот девушка, когда спрашивала про переезд, там, ну, есть а что, о чем спросить, потому что там могла разрушиться семья. Если, ну, если этого не знать, можно попасть в эту ситуацию. Ну, а так вот, допустим, если все хорошо, ну, где мне жить, там или здесь, ну, что-то мне скучно, может, я туда поеду. Мои хорошие, ну, пожалуйста, не надо. То есть это вызывает просто гнев в сердце. Понимаете, когда человеку нормально жить, он должен думать о том, как ему, ну, молиться Богу, служить Ему. Потому что жизнь очень коротка, понимаете? Если все хорошо в жизни, нужно настроить свою жизнь на высшие какие-то ценности, высшие цели, идти туда и забыть обо всем остальном. И тогда жизнь станет прекрасна и чиста. А как вы будете там жизнь свою оформлять? Ну, живите полгода на юге, полгода на севере. Ну, нормально. И это не принципиальный вопрос, понимаете? Принципиальный вопрос – это что будет в вашем сердце во время вашей жизни. Да это принципиальный вопрос. А где вот жить, это не принципиальный вопрос для судьбы. Потому что если начнется плохой период, хоть где вы живите, вам все равно будет плохо. Не имеет значения, куда вы переехали. Если уж говорить о переезде, то давайте я вам расскажу про это. С точки зрения судьбы. Западное направление увеличивает у человека занятость, количество денег. Увеличивает у него комфорт, уменьшает духовную силу, уменьшает отношения между людьми, отношения рушатся, комфорт увеличивается, количество работы и денег увеличивается. Вот. Соответственно, количество внутреннего счастья уменьшается. Восточное направление. Если, допустим, мне сказали, ехать во Владивосток или нет. Восточное направление увеличивает духовность, увеличивает чистоту, уменьшает количество денег, увеличивает близость к Богу, увеличивает отношения, улучшает отношения между людьми. Южное направление увеличивает наслаждение, чувственное наслаждение, распущенность, разврат, опасность разрушения семьи возрастает многократно в южном направлении. Вот. И, соответственно, страдания тоже возрастают. Северное направление увеличивает погруженность в себя, замкнутость. Возможно, депрессии тоже в результате. Вот. Уменьшает отношения. То есть, если южное направление, там больше отношений, больше счастья в отношениях. Ну и больше распущенности, соответственно. То в северном направлении человек больше уходит в себя, и отношения с людьми тоже у него в какой-то степени страдают, потому что человек сильно погружается в себя, становится замкнутым в северном направлении. Западное направление тоже замыкает. Восточное направление увеличивает сердечность в отношениях. Запад увеличивает умственную платформу. Человек, люди становятся очень грамотные, но менее сердечные. Восточное направление увеличивает сердечность, уменьшает грамотность. Люди становятся менее грамотные, но более сердечные. Так что лучше живите там, где вы живете. То есть все направления эти опасны. Но как бы из них всех восточных направлений лучше всего, но туда никто не хочет ехать, потому что там денег нет. Люди не чувствуют на востоке деньги. Люди все едут обычно к деньгам и комфорту. И к деньгам, к теплу и комфорту люди едут. И они не понимают, что там, в этом направлении, находится цинизм, разврат, вероятность потери близкого человека возрастает многократно, вероятность перенапряжения от работы, вероятность бессердечных, бесчувственных отношений возрастает многократно. Поэтому Бог дал, допустим, место, где вы живете. Ну, живете, если не можете совсем, ну, помолитесь, может быть, вам где-то в другом месте будет лучше. И здесь не важно, восточное, западное, северное направление, не важно. Важно то, что, как бы, бывает такое, что человеку надо поменять место жизни. Но это обычно так, что человеку совсем здесь крокодил не ловится, не растет кокос, как бы, все прямо плохо совсем, плачут, Богу молятся, не жалея слез. Вот, совсем все плохо, значит, может быть, где-то в другом месте будет лучше. Такое возможно, возможно. Но если все хорошо здесь, ну чего вам надо? Ну живите спокойно. Все ведь хорошо. Чего надо? Вот это уже опасно, потому что может быть хуже, когда ты переедешь. Вот здесь все хорошо, там может быть хуже. Это очень опасно. Но вы сами решайте. У вас своя жизнь, своя судьба. Смотрите, изучайте свою судьбу. У нас в Анапе проходит фестиваль благости. Климат в Анапе ужасный. Но фестиваль благости очень хороший. И это смешиваясь, когда это все смешивается, соединяется, кажется, что Анапа — это рай. Нет. Там очень тяжело жить. Там тяжелая энергетика с точки зрения жизни. Люди немножко такие тяжеловатые тоже. Курортное место. Люди живут просто теми, кто приезжает. Если вы говорите о Краснодарском крае, лучше приезжать туда, не на побережье, а внутрь. Там климат гораздо лучше, вот в городах, в поселках в Краснодарском крае. Занятость достаточно хорошая, можно туда приезжать. Но там люди более наглые, чем здесь. Вот такие на понтах все, как бы, ну, вам будет трудно общаться с людьми. Там люди не такие душевные, как здесь. То есть здесь больше сердечности в отношениях. Там, может быть, вам тяжело, потому что люди могут нахально себя вести там и так далее. Имейте в виду, что это может иметь место быть. Потому что юг, распущенная психика. Все, у нас лекция пошла. Вы измените меня, если я выхожу из равновесия немножко, вы меня прощайте, хорошо? Простите меня тоже, что я так появился. Женщина, хорошо? Простили меня, нет? Просто как бы, иногда я не выдерживаю. Наверное, устал от дороги уже. Много тысяч километров пролетел уже, немножко устаю. Поэтому, когда вопрос вот, ну, как бы не для меня, то меня как-то немножко выворачивает это все. Но я все равно должен сохранять спокойствие, доброту. Вы же пришли ко мне за любовью. Я должен дарить вам любовь в любом случае. В связи с этим хочу вам рассказать одну важную тему, которая связана напрямую с судьбой. Эта тема напрямую связана с выходом из равновесия. Напрямую связана, потому что это тема о чувствах, об уме, о разуме. Нам надо узнать, как это все работает. У человека есть ум. Что такое ум? Это психическая структура, в которой мы живем. В этой психической структуре есть две основные зоны. Есть внутренний психический цилиндр, есть наружный. То есть внутренний психический цилиндр отвечает за взаимоотношения с собой и состоит из разных черт характера. Наружный психический цилиндр отвечает за взаимоотношения с окружающими людьми и состоит из поведения человека. Имейте в виду, что характеры поведения не всегда одинаковые. Вот, допустим, а чаще всего не совпадают. Вот, допустим, у женщины характер очень твердый, а поведение очень мягкое. И она думает, что он мягкий характер. Это у нее поведение мягкое, то есть она очень чувствительная в общении, в отношении. Но характер у женщины очень твердый. И когда, допустим, мужчина берет замуж женщину, он думает, у нее такой мягкий характер. Она такая мягкая, вся такая добрая, такая вот, как бы он думает. И это глубочайшее заблуждение, потому что у женщины очень твердый характер. Твердое означает, ну как бы, он не может измениться, то есть вот он такой, какой есть. И он сильный, у женщины сильный характер, особенно в близких отношениях. Вот, а у мужчины характер такой, более податливый, мягкий на самом деле. Поведение очень твердое, сильное. То есть у мужчины как бы качество личности, связанное с поведением, у нее это храбрость, настойчивость, решимость там и так далее. Но психика у мужчины очень чувствительная, ранимая. И поэтому часто мужчины спиваются там, они могут преодолеть вредные привычки. Это потому что у них психика очень мягкая, мягкую природу имеет. Женщина, наоборот, характер очень твердый, поэтому она обычно не спивается, вредных привычек обычно не имеет. Женщина, у нее достаточно твердый внутренний как бы остов, внутренний достаточно твердый. А у мужчины наоборот, наружный остов достаточно твердый. То есть он включается в деятельность, старается жить, добиваясь своего в жизни. У него какие-то цели есть, есть храбрость в жизни, есть решимость, есть терпение ситуации, в которой он находится. Это наружный психический цилиндр отвечает за все эти действия. Женщина, наоборот, очень чувствительна к внешним вещам, она не может терпеть ситуацию. У нее очень, как бы, чувства очень ранимые, она быстро обижается, быстро, как бы, входит в конфликт с тем, что происходит. Она иногда не держит возможности, у нее нет терпеть то, что с ней, ну, той ситуации, в которой она находится. И поэтому она чувствует себя беззащитной в этом мире достаточно. Мужчина, наоборот, у него очень сильная, крепкая психика с точки зрения взаимодействия с этим миром. Он пытается его победить, он может терпеть ситуацию, преодолевать трудности. Он, у него психика и тело способны терпеть тяжелые всякие ситуации, допустим, там аскетичная жизнь, там спать в плохих условиях, кушать грубую пищу, там все это у мужчины, психика на все это приспособлена. У женщин, наоборот, ей нужен комфорт, уют, она практически, ей очень тяжело жить в каких-то некомфортных, тяжелых условиях. Это все называется тонкое тело ума или ум человека. Мы под умом понимаем мысли, логику, память. Мы считаем это умом. Но ум на самом деле это психический остов человека. И это называется линга-шарирам или тонкое тело. Тонкое или психическое тело не умирает со смертью тела. Оно остается жить после смерти. Оно, правда, преобразуется в соответствующей следующей жизни. Вот у человека были какие-то желания, они копились внутри. Допустим, если мужчина все время думал о женщинах, это копилось, потом, когда он выходит из тела, из мужского тела выходит, то у него тело начинает в соответствии с этими желаниями трансформироваться, и он попадает дальше в женское тело. То есть его тонкое тело становится женским. Вообще, как бы мужским телом будет или женским, это зависит все от того, чего человек хочет в жизни больше всего. Если человек хочет гармонии, комфорта, уюта, нежности, ласки, доброты. Это то, что мужчины хотят. Они мечтают о женщине, для него воплощают доброту, нежность, ласку, комфорт, уют. Женщина воплощает. Если человек нежности, ласки, доброты, комфорта, уюта хочет в жизни, то есть это энергия любви все, то энергия любви является основой для следующего тела. Он попадает в следующее тело, которое несет в себе энергию любви, это женское тело. Если человек в жизни хочет защиты, поддержки, победы, хочет преодоления трудностей, стабильности в жизни, хочет то, что женщины хотят, то они в следующей жизни попадают в мужское тело. Там есть стабильность, защита, решимость, победа там и так далее. Ну, то есть так человек постоянно, чаще всего меняет одно тело на другое. То есть сначала мужское, потом женское, потом опять мужское, потом опять женское. Вот так меняется. Если человек монахом живет, женщина-монашка, она остается в женском теле. Мужчина, если целибат соблюдает, то он в мужском теле в следующей жизни остается. Это все происходит внутри тонкого психического тела, называется тонкое тело ума. У тонкого тела ума есть чувство. Что это такое? Это такие щупальца ума, которые контактируют с этим миром. И есть чувство познания, и есть чувство действия. Чувство познания находится во внутреннем психическом цилиндре, а чувство действия в наружном. Вот, допустим, что такое чувство познания? Это чувство слуха. Вот, допустим, у нас есть уши. Уши чему принадлежат? Они принадлежат грубому телу, да? А есть чувство слуха. Вот веды утверждают, что чувство слуха может быть без ушей. Ну, то есть, если у человека, он природно глухой, то с помощью определенных процессов, медитации, там, молитвы, он может в себе развить способность слушать даже без ушей. Он может чувство слуха включить напрямую в контакт с этим миром. И оно будет работать по другим законам совсем. Точно так же чувство зрения через глаза, да, действует. Но Ванга, у нее не работали глаза, она была слепая. Но она видела человека даже раньше, чем он заходил к ней в квартиру. То есть она знала, что к ней идет человек. Это за счет тонкого зрения, невидимого зрения. Вот у ума есть чувство. Чувства не умирают вместе со смертью тела. Вот человек вышел из тела, там есть определенная последовательность. Я это видел своими глазами. Потому что на моих глазах один человек ушел из жизни. Я потом дальше наблюдал, как у него психическое тело сначала свернулось в область сердца. Это центр, здесь душа находится. И это центр тонкого психического тела также. Оно в центр все свернулось, тонкое тело, перестало наполнять грубое тело. Потому что тонкое тело, наполняя грубое тело, также командует, руководит его процессами всеми. То есть грубое тело на самом деле зависит от психического тела в своей жизни. У тонкого тела есть два типа каналов психических. Одни каналы наполняют, они обволакивают как бы все органы, мышцы, все сосуды. Каркас создают для всего грубого тела. Вот все клеточки маленькие, они имеют свою психику. То есть психическое тело наполняет весь организм и руководит им. И психическое тело также наполняет еще и психику нашу. То есть психика означает взаимоотношения между людьми, означает психические функции внутри тела, то есть психическая энергия у нас также движется по телу, энергия воли, решимости, концентрации внимания. Это все психическая энергия, и там есть еще психические каналы, кроме физических каналов, которые работают, следят за работой сердца, там, печени. Есть психические каналы, которые следят за работой психики уже. Понимаете? И эти психические каналы напрямую связаны с чувствами. Чувства — это как щупальца, которые получают энергию счастья из окружающего мира. Энергию счастья. И наоборот, защищаются от энергии несчастья. Вот, допустим, плохой звук идет, мы говорим: его выключите, я не хочу это слушать. Чувство слуха говорит: не надо мне это все, не хочу. Потому что энергия несчастья разрушает организм. А все клетки организма, все наши психические связи нуждаются в энергии счастья. Энергия счастья по-другому называется на санскрите прана или жизненная сила. Большинство людей думают, что прана идет только от природы. Нет, прана идет также от любви к людям. Вот, допустим, если вы людей любите, то от них идет прана, психическая сила идет, от природы, от людей. От пищи тоже идет прана психическая. Когда человек кушает, он получает прану, тоже жизненную силу. Вот. Ну, то есть, это разные источники могут быть у психической энергии. И все эти источники, они получаются через чувства. Через чувства. Есть 5 чувств познания или получения энергии счастья. Первое чувство, самое главное, это чувство слуха. На втором месте оно связано с разумом. Чувство слуха связано с разумом. На втором месте стоит тактильное чувство. Оно тоже связано с разумом. На третьем месте стоит чувство зрения. Оно связано с умом. Дальше идет чувство вкуса. Дальше идет обоняние. Оно связано... чувство вкуса, оно связано с психической энергией, с праной. И обоняние на последнем, на 5-м месте стоит, оно связано с грубым телом. Вот это все психическое тело, которое я вам описал, вот сейчас у него есть чувство, у него есть центр, находится в области груди. Там в этом центре ума находится такой психический шар, в котором содержится вся память о прошлом. Там находится судьба. Вот здесь вот сердце, судьба находится. Вот здесь. Внутри судьбы находится душа. Судьба – это просто энергия памяти о себе, о всех своих поступках, желаниях. И эта энергия памяти или судьба, она сильно соприкасается с энергией времени. Энергия времени, она выводит из этого шарика какую-то энергию наружу. И эта энергия, выведенная наружу, начинает взаимодействовать с 3 сферами нашей жизни. Первая сфера – это окружающие нас люди, которые формируют нашу судьбу. Вторая сфера – это наше тело. И третья сфера – это наши мысли, наше настроение там, и так далее. Почему я так назвал первая, вторая, третья? Потому что когда из этого шарика судьбы энергия выходит наружу, в первую очередь она влияет на окружающих нас людей. То есть сначала судьба формирует отношение к нам. Это самый глубокий слой судьбы. Там находятся наши взаимоотношения с окружающим миром. Вот эти ниточки незримые, которыми мы связаны со всеми людьми. Самая глубокая часть нашей судьбы. Потом более поверхностный слой судьбы связан со здоровьем человека. Там находится здоровье. И самый поверхностный слой судьбы – это наше настроение, наши мысли. Что мы в себе понимаем? Вот мы в себе понимаем, какие у меня мысли, я чувствую, какие мысли. Какое у меня настроение я чувствую. Но дальше, какое у меня здоровье, если человека спросить, надо задуматься, потому что ему трудно сказать, какое у него здоровье. Может быть, хорошее, но он точно не знает. Потому что иногда человек думает, хорошее, раз у него опухоль нашли. Казалось, не очень хорошее. То есть зона здоровья уже находится глубже, ее трудно понять. Еще труднее понять зону судьбы. Человек думает, жили нормально, все вроде у нас хорошие отношения, а муж уже собрался уходить давно. Ну то есть вроде бы казалось, что все нормально. А оказывается, уже давно идет плохая судьба, связанная с личной жизнью. Ну то есть судьбу, связанную с моей жизнью, поступки там, работа, понять очень сложно. Менее сложно понять свое здоровье. Легче всего понять свое настроение, свои мысли и все прочее. Знаете, что есть еще 2 психические структуры, кроме психического тела, остова. Ум – это психический остов. Там действует судьба, внутри ума действует судьба. Она дает нам, судьба нам дает счастье, страдания, хорошее настроение, плохое настроение. Все это дает судьба. Но есть еще 2 психические структуры, которые сильно влияют на судьбу. Первая психическая структура называется разум. Что это за структура такая? Это структура, которая напрямую связана с душой. Ну, то есть, есть душа или я, да? И вот разум, душа живет внутри судьбы, она взаимодействует с умом. Ум, это вся вот эта среда, в которой мы живем, называется психическое тонкое тело ума. Нити незримые между людьми, все это наш ум. Мы живем внутри этой структуры. Но над этой структурой находится разум. Разум напрямую связан с энергией души. У души есть три энергии. Энергия счастья, энергия знания и энергия желания самосохранения. Желание счастья, желание знания, желание самосохранения. Три энергии есть у души. Она, все души на земле, все в этом мире души хотят счастья, все хотят знания и все хотят жить. Энергия знания формирует первый центр разума, который находится в области лба. Здесь находится стремление к познанию у нас в голове, стремление к познанию. Второй центр разума формирует психическую структуру, которая стремится к любви. Этот центр разума находится в области сердца. И если мы говорим «я люблю тебя», то есть это имеется в виду деятельность вот этого центра разума, ощущение любви, гармонии с кем-то. Третий центр разума формируется за счет желания жить, это паховый центр разума. Там находится желание жить, желание любви в области сердца, желание знания в области лба. Три центра разума. Все эти три центра разума, они контролируют ум. Вот смотрите, счастье и страдание идет изнутри, из глубины судьбы. Вот время воздействует на этот шарик психический, и там разные периоды. Мы говорили, что есть постоянное влияние времени, то есть мы стареем постоянно, и трудности увеличиваются постоянно. Но есть еще циклическое влияние времени. Вот это циклическое влияние времени, это, оно дает счастье и страдания, они меняются, как волны в океане. То счастье, то страдание, то счастье, то страдание. И это влияние циклического времени может идти на здоровье, на взаимоотношения наши с людьми и нашу способность развиваться. Везде в этом есть и хорошие периоды, и плохие. И когда у судьбы наступает плохой период, то это означает, что счастье через какую-то зону, например, на здоровье, счастье поступает в организм очень мало. Энергии счастья не хватает для того, чтобы быть здоровым человеку. И тогда включается разум. Что такое разум? Это сила, которая дополнительное счастье ищет в этом мире. Разум. Что это за сила такая? Из чего соткан разум? Разум соткан из знания, из энтузиазма. То есть знание находится в области лба у человека. Человек изучает, что такое хорошо, что такое плохо, как правильно жить, как неправильно. Это центр разума вот здесь в области лба заведует этим. И когда человек узнал, как правильно жить, счастье больше приходит в его жизнь, и он наполняется счастьем, несмотря на плохую судьбу. То есть знание побеждает судьбу. Человек получает больше счастья, если он знает, как правильно жить, чем ему положено сейчас. Вот, допустим, положено, вообще никакого счастья нет, допустим, от здоровья. Счастья никакого нет. Но человек узнал, что здоровье идет от природы. Он узнал это. Что значит узнал? Узнал это не значит, что слышал это Олег Геннадьевич, как мне одна женщина вчера. Говорит, Олег Геннадьевич, я уже 12 лет лекции слушаю, но что-то на природе не бегаю. Это значит, что не дошло еще. Потому что есть три типа знания. Как бы первый тип знания, он вообще даже в разум не попадает. Это тот тип знания, который большинство людей пользуются, это называется сбор информации. Люди изучают газеты, радио, там, и они наполняют этим знанием чувства. Ой, там этих убили, там этих расстреляли, о, это то, это все, это хорошо, это плохо. Нет, это плохо. И вот они так вот все изучают, сравнивают, и это чувственная деятельность просто. То есть люди своими чувствами соприкасаются со знанием, заводят его в себя, это знание, и оценят, хорошо это или плохо, и до свидания, это знание. Все, больше я с ним ничего не имею никакого дела, потому что мне больше это оно не нужно. Более глубокое знание проходит в разум. Когда человек хочет все-таки, ну как бы, изменить свою жизнь как-то с помощью знания, тогда он начинает знание использовать практически. Ну что это значит? Ну, допустим, что-то узнал, что вот надо, допустим, бегать там на природе или вдоль Ангары бегать, допустим, там хорошие, слава богу, асфальт постелили, и все бегают, и я как не буду белой вороной, как бы можно бегать. там вдоль Ангары. Вот. Начал бегать, допустим, да? Это уже второй слой деятельности разума уже. То есть это чувство, получили информацию. Допустим, надо бегать, чтобы быть здоровым. Ой, интересная информация. Давай проверим. И человек начинает бегать. Вот это уже второй тип познания. То есть человек проверяет знания на практике. Это уже деятельность разума. То есть разум уже здесь не чувство, взяли информацию, ввели в ум, и ум знает. То есть в уме есть информация. Есть люди умные, то есть они много чего знают. А есть разумные. Кто такие разумные? Это те, которые проверили это знание. Вот умные люди, они говорят, вот это так, это так, но сами ничего не делают. Как, допустим, кто-то говорит, я пошла на лекцию Олега Геннадьевича, он говорит, да я слушал эти лекции, я знаю, что за лекции. Ну хорошо, если ты знаешь, что ты так живешь, да нет, что мне так жить, просто я знаю, все. Это в уме находится знание, не в разуме. Вот в разуме знание находится, когда человек проверяет, он на практике начинает все это делать, проверяет все это, и у него появляется, после этой проверки, появляется реализованный опыт. Он говорит, точно, работает система. Вот это точно работает система, это третий слой знания, который находится в глубине разума. И этот слой знания, вот этот третий, он сильно, сильно соединен с верой человека. А вера человека – это единственная штука, которая может реально поменять судьбу. Вот, допустим, у вас плохой период наступает. Что такое плохой период? Это когда память вся сосредоточена на боли. Человеку становится очень больно жить. Плохой период. Он, как бы ему очень плохо, больно. Это значит, плохой период. И в это время разум отключается. Не работает. Но если есть вера у человека, вера что делает? Она тащит его. Тащит туда, где ему будет лучше. Вот человек, допустим, он повержен судьбой, там муж ушел, или с работы выгнали там, или кто-то погиб там. Человек, ему больно, судьба его повергла как бы в уныние. И человек, ну, одевается вот буквально, ну, в полуосознанном состоянии. Он одевает спортивный костюм и побежал. Почему? Потому что он верит в природу. Он знает, что вот этот бег ему помогал, и он чувствует, что это единственный выход. Или человек в полуосознанном состоянии бежит к добрым людям. Он верит в добрых людей, ему добрые люди помогали. Или он в полуосознанном состоянии бежит в храм, потому что ему Бог помогал. То есть, понимаете, это означает реализованное знание. Для чего оно нужно? Оно сопряжено с верой, и оно спасает человека от смерти. Допустим, человек болен, и он выползает и ползет на Ангару, чтобы там ходить, бегать, как я... видел, я когда вас прогуливался тоже, молился вдоль Ангары. Я смотрю, человек идет с палочкой такой, чик-чик-чик, ну, полуслепой, еле-еле видит. Я смотрю, еле видит человек. И он ходил там 2 или 3 часа. А у него слепота возникла от сильного напряжения. И вот он за эти 2 часа, я наблюдал за ним, он примерно на 60-70% уменьшил напряжение в своем теле. Я смотрю, молодец мужик. Лекция не слушает, но знает, как жить. Интуиция ему подсказала. Он ходит, ходит, ходит подолгу, и таким образом снимает себе напряжение, продлевает себе жизнь. Понимаете? Вот реализованное знание. Хотя ему тяжело ходить, он ничего не видит. Но он идет, потому что у него в это есть вера. Ну то есть что такое вера? Вера — это труднодостижимая вещь. Понимаете? Это труднодостижимая вещь. Но когда человек ее достиг, тогда он уже по-другому не будет жить. Вот кто из вас, допустим, молитвой смог добиться, вот пройти все 3 стадии, о которых я вчера говорил. Вот прошли вы, да? Победили судьбу, вернули себе судьбу. Все, у вас появилась вера в сердце. Если вы все 3 стадии прошли победы, у вас появилась вера, вы никогда больше не будете, если вам плохо станет, вы опять туда полезете, в эту молитву, вы никого не будете слушать, будете действовать так, как вы уже чувствуете, что вы почувствовали победу в жизни. Все, вас уже не остановишь. Поэтому... очень важно понять, что разум, он соткан из энтузиазма. Что такое энтузиазм? Это первая стадия возбуждения разума. Вот, допустим, вы слушали лекции. Все, я хочу бегать, ну сколько можно, я хочу. Это называется энтузиазм. Человек вот туда хочет. Понимаете, энтузиазм переходит от одного человека, от другого. Понимаете, вот если человеку что-то нравится, допустим, в жизни, если мы слышим от этого человека, почему именно слушание, сейчас объясню, потому что разум соткан из звука. Разум – это звуковая структура. Он соткан из звука, и в нем есть энтузиазм, воля, решимость, знание, вера, терпение, выносливость, способность побеждать вредные привычки. Все это функции разума, не ума. И когда человек вдохновлен, вот чем-то вдохновлен, это вдохновение передается другому человеку, понимаете? И так один человек другого может вдохновить на что-то. Вдохновленный человек, да? Какой урок, то есть какой урок у него начинается? Видите, зарядил сосед. Он играет весело на кларнете и трубе, да? И рано утром нам будильник ни к чему, потому что доверяем мы соседу своему. Он с утра уже там заряжает. Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. И соседи встают тоже веселые. Ну, то есть, если бы он заряжал какую-нибудь меланхолическую мелодию, такой песни бы не получилось. Понимаете? Энтузиазм переходит от одного человека к другому. Если один человек во что-то верит, у него есть энтузиазм, он переходится в разум человека, и он чувствует, как чувствует. То есть разум – это такая сила, которая настраивается на разные энергии счастья. Он как антенка такая, она ловит счастье. Человек от одного человека, он слушает внимательно, оп, поймал счастье где-то и начинает этим счастьем пользоваться в жизни. Понимаете? Так работает разум. То есть судьба. Большинство людей верят во что? В судьбу. Если по судьбе положено, то что? Ничего не сделаешь. Да? Вот так в основном люди так живут. Они верят в судьбу. То есть в себя получается. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли. И всего лишь успели понять, всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Ну, то есть вера в себя не помогает. Вера в себя или вера в судьбу, вера в удачу тоже это то же самое. Вот повезет, значит, все будет хорошо. Не повезет, значит, все будет плохо. Это вера в себя. Понимаете? Эта вера, она не дает никакого результата в жизни. Потому что, когда у тебя хорошая судьба, ты и так всего добьешься. У тебя же хорошая судьба. А когда у тебя плохая судьба, что ты сможешь сделать с ней? Хоть верь в себя, хоть нет, у тебя ничего не получается, потому что у тебя плохая судьба, все, до свидания. Для того, чтобы победить плохую судьбу, нужно верить не в себя. Верить означает брать энергию счастья. Что значит верить? Вот из себя я беру счастье, у меня хорошая судьба, я, вау, у меня много счастья, из себя взял счастье. Хорошо, а если плохая судьба? Все, там нет счастья, Бобик сдох. Внутри ничего нету, там все, тю-тю. И что, откуда вы счастье возьмете? Нету там счастья внутри. Все, да. Концерт закончен. Тогда надо верить уже во что? А это в себя означает, удачу означает в себя. А ну же плохая судьба, ничего не свалится уже. Ничего не свалится. Нужно верить во внешний какой-то энергии, источник счастья, понимаете? Внешний источник счастья. Означает природа. Вот человек верит в природу, он будет здоровым уже по-любому. Вот Иванов, Порфирий Иванов. Он был очень здоровым, спал на снегу, потому что он верил в природу. Он получал счастье, энергию солнца, получал это от природы. Поэтому ему не было холодно никогда. Это от веры зависит. Природа дает человеку силу не болеть. Все. Вера в природу. Если, допустим, говорит, а я болею, Олег Геннадьевич, значит, у вас нет веры в природу. Что такое вера? Вера – это связь. Это связь, это контакт с природой. Контакт. Почему у меня нет контакта? Потому что у вас нет опыта этого контакта. Вот, допустим, вы бегаете на природе, постепенно начинаете чувствовать, что вы становитесь здоровым. Это значит, что вы будете этим пользоваться. Это называется вера. И даже если вы не пойдете на природу через память просто, вы все равно будете получать энергию этой природы. Серой птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. А почему прилетает? А потому что он получил реализованный опыт здесь, забытый давно. Наш родительский кровь. Понимаете? То есть он там жил в этом месте. И он получал эту силу леса, эту силу Беловежской пущи. А потом, когда он живет уже в городе, когда ему тяжело, он серой птицей лесной, то есть в уме в своем, прилетает к Беловежской пуще для того, чтобы получить эту любовь, эту энергию природы. Я к тебе прилетаю, на дальней станции сойду. Трава по пояс. И хорошо с былым, найди, чем с былым, опять с детством, потому что он там тоже вырос. Здесь все мое, и мы отсюда родом, и васильки, и я, и тополя. Видите, человек может получить веру просто с детства, понимаете, он вырос на природе. И хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоясь. Почему ничем не беспокоясь? Потому что беспокойство — это что такое? Энергия судьбы. Она, энергия судьбы, бьет по мозгам, бьет по мозгам, бьет по мозгам, бьет по мозгам. И тебе плохо становится. Почему? Потому что не хватает энергии счастья. Судьба забирает энергию счастья, человек начинает беспокоиться. Что за нас беспокоится? Ищет счастье, где счастье, где счастье? Беспокоится. А у него вера в природу, и он там как бы видит васильковые поля, да? Я говорю, вау! Все, беспокойства нет, ничем не беспокоюсь, потому что он наполнился счастьем. Все, нет беспокойства. Хорошо. Хорошо с былым наедине бродить в поля. Да? Живой воды попью у журавля. Понимаете, там журавль, и он, это его вода, живая вода. Почему живая? Потому что он ее любит. И он пьет эту воду. Он как бы любит природу. Понимаете? Любит природу означает быть здоровым человеком. Не будет болеть в жизни. Потому что у него есть вера в то, что надо. Что природа дает именно здоровье человеку. Теперь человек любит в людей, допустим, верит в людей. Люди дают человеку успех в жизни. Успех – это люди. Здоровье – природа. А победа над трудностями, когда все плохо, когда все тяжело, это Бог. Это уже храм, это уже молитва. И ты побеждаешь эту судьбу. Допустим, судьбу садят, от тебя не посадить невозможно, потому что ты молишься. Разрушаются все препятствия. Ничего не получается у тех, кто хочет тебе нанести вред. Почему? Потому что есть контакт с Богом, есть молитва, которая побеждает судьбу. Все это происходит через разум, вся эта деятельность. Разум наполняется верой через практику. Если человек не практикует, он не может получить результат. Нужен опыт, практический опыт. Итак, есть чувства, которые всегда ищут счастье. Есть ум, которым принадлежат эти чувства. Есть разум, который контролирует ум. Он говорит уму, туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет. Вот, он знания дает ему, больно будет. Вот, знание дает уму, разум. Говорит, я тебе сейчас разуму научу. Говорила мама мне про любовь обманную. Ну, то есть любовь обманная. То есть ты влюбляешься, еще не факт, что ты хороший человек. Но напрасно тратила слова. Видите, до разума не доходила информация, потому что с добротой надо говорить ребенку, чтобы он понял. Надо, чтобы у него было реализованное знание, что мама хороший человек, ее надо слушать. Ребенок должен чувствовать, верить в старших. Затыкала уши, я ее не слушала. То есть до разума не доходил. Ах, мама, мама, как же ты была права, реализованное знание. Ты была права. То есть как она реализовала? Через страдания. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой, на свое я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Видите, есть два варианта учиться. Как вы мне говорите, Олег Геннадьевич, я с вами не согласен. Хорошо. Есть два варианта учиться. Один вариант с помощью знания. А второй вариант с помощью жизненного опыта. Выбирайте один из двух вариантов. Какой-то вам подойдет вариант. Один из двух. Кто-то на своих страданиях учится, тоже хорошая учеба. А кто-то знания, получает знания и живет как надо. Очень важно понять, что судьба действует через желание. Вот, допустим, смотрите, вот, допустим, пришло время вам покупать дом или там переехать на юг. Как надо определить, хорошо это или плохо? Очень просто. Смотрите, если у меня жажда сильно, хочу на юг, на юг. Чувство сильно действует. Желание сильное, значит, чувство. Сильно действует чувство. Значит, действует плохая судьба. Ну, допустим, вы хотите купить дом. Ой, быстрее, быстрее, вот это все. Срочно продают, очень хороший дом, стоит дешево. Быстрее покупаем, потому что иначе кто-то другой купит, быстрее все. Такое желание сильное, очень неблагоприятное. Значит, ты в ловушку попадаешь. Или быстрее женюсь. Не буду думать, ничего, хороший человек, все, женюсь. Ловушка. Сильное желание означает ловушка всегда. Вы скажете, а вдруг это сильное желание дает хорошую судьбу? Нет. Хорошая судьба не выключает разум. Человек может размышлять. Вот, допустим, быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка. Еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Разум. То есть он знакомится, он добивается ее, она слушает его и как бы изучает. Разумная девушка. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Сильное желание, дурман сладкий. Поверила, поверила и больше ничего. Неразумный поступок. Не надо включаться женщине, сильно влюбляться, нужно наблюдать, изучать. И потом дальше делать вывод. То же самое, дом увидели. Смотрите на свои чувства, если вас туда сильно тянет, это очень опасно. Это означает, что вы повержены судьбой. А если вы спокойно изучаете, наблюдаете, смотрите, то хорошая судьба. Спокойствие в сердце, когда дом покупаешь, хорошая судьба. Беспокойность в сердце. Средняя судьба. Сильное желание – самая плохая судьба. Поэтому сильное желание надо по-любому укрощать. Потянуло куда-то – спокойно, подумай об этом. Вот, и потом уже дальше помолись, и потом дальше делай вывод. Если спокойствие в сердце, можно попробовать. Спокойствие – признак хорошей судьбы всегда. Вот как понять, что на этой работе у меня будет все хорошо? Спокойствие в сердце. Помолился – спокойствие. Как понять, что с этим человеком у меня будет все хорошо? Не сильно жажда, я хочу с тобой жить там. Или раздражение, тоже плохо. Спокойствие. Подумал о человеке, спокойствие в сердце. Значит, хорошая судьба с этим человеком. Жажда сильная. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Только о тебе мечтаю, черные глаза. Неблагоприятно. Означает, чувство очень сильно тебя туда включили. Это очень опасно. Там засада. Будь осторожен. Поэтому в ведах сравнивают... Почему пришли-то у меня на лекцию? Заходите. Будьте как дома. Конечно. В ведах чувства сравниваются с конями, которые Кони, когда конница скачет, ну кони, вот, допустим, упряжки, да, их всегда куда-то тянет. Они очень любопытные по природе. Поэтому им ставят вот как бы ограничители зрения, чтобы только на дорогу смотрели. Потому что кони куда смотрят, туда и скачут. Вот. И часто они могут скакать в разные стороны, это вообще может упряжку порвать просто. Вот. И поэтому кони сравниваются с чувствами. Чувства скачут туда, где вкусно, где интересно, где счастье. Да? Вот они счастье чувствуют, туда сразу поскакали. Кони не управляют, чувства не управляют сами собой. Чувствам доверять нельзя. Человек должен доверять только разуму. Что это значит разум? Это знание. Что такое знание? Надо, ну, как бы изучить человека, если хочешь замуж за него. Изучи, что за человек. Пойми, как он себя ведет. Разберись с ним. Как друзья о нем говорят, как родственники, как он со всеми себя ведет, как он после еды себя ведет. Когда человек поел, он не контролирует себя. Он поел, когда вот человек или во время еды разговаривает, он себя не контролирует. И, допустим, человек все время ведет себя хорошо, начал есть, там, мат, перемат, пошел что-то. И вот это он такой есть, значит, в жизни так будет себя вести. Послушай его во время еды, послушай, что о нем говорят другие. Посмотри на него. Потом делай вывод. Привычки узнай, какие привычки у него. Как он расстался с предыдущими людьми. Узнай, сходи к тому, с кем он жил. Узнай о нем. Еще лучше вообще будет потрясающий опыт. Не надо все это как бы воспринимать слишком близко, просто изучая. Непредвзято. Потому что ясно, если там разрушилась семья, какие-то предвзятые могут быть отношения. Но все равно там будет много правды. Если сердце спокойно, все хорошо более-менее, человек не может быть идеальным по-любому. Тогда можно подумать о семье. По-любому правильно семья складывается как? Люди общаются, какое-то время долго ходят. У них нет сильно горячих чувств, поэтому они могут общаться. Хорошая, значит, судьба. Если сильно горячие чувства, сначала постель, потом поговорить решили, тогда это уже не очень благоприятная судьба. Это опасно. Сильные чувства неконтролируемые. Итак, кони это чувство, вожжи это ум. Чувства натягивают ум всегда. Они заставляют думать об этом. Хочу мороженое, как же мне купить мороженое? Человек начинает размышлять на это. Сначала желание, потом мышление. Вот. Потом дальше разум. Разум это тот, кто ведет коней. Это возничий. И когда судьба очень тяжелая, то чувства очень сильно привязываются к тому, что разрушают. То есть они как в пропасть, как будто летят. Они не хотят кони ничего знать, они хотят пропасть. Судьба тяжелая, означает очень больно, память привязывает человека. Память это что такое? Память это энергия судьбы. Память связана с временем. Память является силой, которая привязывает человека к жизни, к чему-то. Он вспоминает постоянно. О чем человек вспоминает, туда действует его судьба. Память заставляет думать о том, что разрушает человеческую жизнь. Плохой период означает больная память, болезненная память. Очень сильно больно в сердце. Жажду. Видите, как жажду средь мрачных равнин. А равнины мрачные стали, значит, все уже, нет природы. Все, мрак вокруг. Измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин, все будет и будет, и будет, и будет, минувшее вновь. Говорится в ведах, что если человек в прошлом живет, минувшее вспоминает, он живет в невежестве. Если человек вспоминает будущее все время, птица счастья завтрашнего дня. Прилетела крыльями звеня, выбери меня,
выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня. Если человек в будущем живет, значит, страстью он живет. Он верит, что счастье будет, когда я выплачу ипотеку. А сейчас просто платим ипотеку. Счастье в будущем находит человека в страсти. Человека в благости счастье где находится? В настоящем. Почему? Потому что он принял судьбу, чтобы в настоящем счастье было, нужно принять все, что у тебя есть. Жену, детей, страну, город, в котором ты живешь. Олег Геннадьевич. Да, город, в котором ты живешь. Страну, в котором ты живешь. Правительство, с которым ты живешь. Да. Когда все принял человек, становится счастливым. Потому что все, что ты живешь вокруг, это все приносит тебе страдания. Жена приносит страдания, правительство, страна, город, все приносит страдания. Это твоя судьба. Судьба, она дает вызов, делает вызов. Говорит, все плохо, плохо. А еще средства массовой информации, это что такое? Это средства массовой информации, это сейчас больные чувства, понимаете? Больные. Они только плохое все время говорят. Есть такая передача «Время вперед». Рекомендую смотреть и больше никаких передач не рекомендую. Если вы хотите новости смотреть, есть передача «Время вперед». Что за передача? Только хорошие новости. И сразу вдохновляется жить, хочется в этой стране. И все, как бы «Время вперед» передача. Все смотрим. Все остальное не смотрим. Особенно эти все телешоу, где там родственники ругаются между собой, там другого оскорбляют, там унижают, дерутся там в прямом эфире, уже вообще маразм какой-то пошел. Этих дураков смотреть не надо. Дурдом 1, дурдом 2, там, дурдом 3. Зачем это все смотреть? Смотрите хорошие новости, если есть. Нет, значит, лучше смотреть нравственные фильмы. Если хочешь что-то смотреть, смотреть то, что вдохновляет побеждать судьбу. Если вы посмотрели что-то, и у вас страх в сердце, разочарование, напряжение, это значит, что вы осквернились, получили плохой опыт. И вам надо дополнительно молиться, чтобы это преодолеть. Это все равно, что ты шел-шел по улице и вляпался, и воняет от ноги теперь. Надо бы домой быстрее обувь мыть. Вот может вонять не только от ноги, а еще и от глаз. То есть вы посмотрели что-то там, и воняет теперь уже изнутри, из вас. Потому что сейчас как бы много средств информации массовые, они просто воняют. То есть ничего хорошего вообще нету, просто воняют и воняют. Как бы они не дают объективную картину мира, понимаете? То есть много же хороших событий вокруг происходит, мы вообще даже их не знаем. Все время какая-то мразь до нас доходит. Кто-то кого-то спас, вот мы не знаем, вот в стране постоянно кто-то кого-то спасает, кучу жизней спасают, врачей, кучу там людей спасают, просто люди на улице. Мы не знаем ничего, а вот если кто-то кого-то убил, мы узнаем сразу. Это же несправедливо, нам только плохой опыт дают. Вот представьте, вам про вашего мужа будут рассказывать только плохое все время. Что, вы с ним будете жить? Все, будет осквернение полное. А если только хорошее, тогда вы сможете жить с ним. Понимаете? То есть в ведах считается, что получение плохой информации разрушает судьбу. Надо искать хорошее. Надо свои чувства поить хорошим чем-то. Понимаете? Надо кормить свои чувства чистым, светлым, для того, чтобы побеждать судьбу. И так жить тяжело. Понимаете? Если у вас тяжело перед жизнью, у вас чувства, кони куда-то скачут, несут. Если вас несет куда-то в жизни, знаете, это всегда в пропасть. Вот, допустим, перешили переехать, спокойное чувство, все нормально. А если несет туда, хочется сильно, это опасно. Поэтому помолитесь, успокойтесь сначала свои чувства. Успокойтесь, напоите их молитвой, коней, напоите молитвой. Успокойте их, и тогда вы еще поживете какое-то время. А если кони несутся у вас, чувства несутся куда-то, скачут, очень опасно. Не поддавайтесь, держите их на узде. Хочу замуж за этого человека, успокойся, расслабься. Потерпи чуть-чуть.
И это колокольчик, и весь сошелся от рыданий. Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чур помедленнее.
чувства.
Чуть помедленнее, умоляю вас, скачь, не летей. Но что такое, мне попали
чувства.
Привередливые,
тяжелая судьба.
Когда жить не успел, так хотя бы допеть.
Что делать?
Я о ней напою.
Хорошим, позитивным.
Я куплет напою. Хоть немного еще постою на краю.
Понимаете, не торопитесь. Чувства успокойте, дайте, помолитесь, напоите их знанием, свои чувства. Не торопитесь, понимаете? И тогда вы на краю еще немного постоите. Все будет хорошо. Понимаете? Потому что плохой период пройдет, успокоится чувство. Все можно сделать спокойно, понимаете? А есть люди, которые вообще, им нравится, что чувства абсолютно беспредельничают, понимаете? Что мысли у них летят туда-сюда, им это нравится, понимаете? Они живут хмельной жизнью, понимаете? То есть, там, куда захотел, туда побежал. Это беспредел. Вот когда человек так живет, никаких шансов ему выжить в этом мире нет. Все несчастные случаи, вся тяжелая судьба, все глупые поступки, все это от бесконтрольных чувств. А некоторым людям это нравится по приколу, понимаете? Когда вот чувства, они... куда летят, куда хотят, понимаете? Вот видите, дурь. Нету нужды, нет. Валите. Гоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальных. Результат печальный, сразу вам говорю. Мои мысли, мои скакуны, их приспорить нету нужды, да? Пусть валят куда хотят. Хоть хотят в Сочи, хотят в Анапу, куда угодно. Куда захотели, туда повалили. Нет, приспорить нету нужды, все, летим куда хотим, нет проблем. Мои мысли, мои скакуны. Вот. Обгоняя безумие ветров хмельных. С ветра хмельные, то есть все в угаре пьяном. Вот. Ветры хмельные. Эскадрон моих мыслей шальных. Эскадрон означает огромное количество, понимаете, мыслей шальных.
Вперед, ребята, морду набьем.
Давай. Украл, выпил, в тюрьма. Украл, выпил, в тюрьму. Романтик. Из советских фильмов. Крылатые фразы. Вот так вот, мои хорошие. Видите, это судьба. Теперь вы спросите, а что с чем причем судьба? Вот смотрите, если у вас плохой период судьбы, да, чувства могут попасть в депрессию, они могут попасть в сильный жар, хочу что-то, желание сильное какое-то возникает. Хочу бросить жену, желание очень сильное. Любовь.
Говорит, я влюбился, Олег Ильич, вы что, не оскорбляйте любовь.
Это не любовь, это влюбленность. Любовь это когда ты веришь, верен человеку, это любовь. Когда ты уважаешь человека, это любовь. То есть ты совершаешь аскезу над собой, подвиг какой-то внутренний, живя с человеком, это любовь. А когда ты просто захотел счастья, у тебя повеяло счастьем от кого-то. Счастье такое пришло от человека. Это не любовь, это влюбленность. Запомните, влюбленность всегда это плохо. Кроме одного только случая, когда ты не женат и она не жената. И то, даже в этом случае это очень опасная штука. Если она слишком сильная, то ничего не поймешь, что происходит вообще. Потому что влюбленность разрушает разум, человек ничего не соображает. И именно через это вот сильное чувство, сильное желание всегда человек приводит человека к смерти. Сильное желание. Это приводится также в сравнении с природой. Вот мотылек, у него самое сильное счастье идет от света. Вот мотылек, ему нравится свет больше всего в жизни. И он где погибает? Обжигается от света, то есть от костер, от лампочки. Мотыльки всегда погибают только на свету. Всегда. Дальше. Рыбе больше всего нравится чувство вкуса. Она обожает чувство вкуса, ей нравится очень. И она даже чувствует что-то острое, вот любимый червячок, вот что-то острое. Все равно пойду туда клевать его. А там смерть. Чувство вкуса дает смерть червячку. А человеку больше всего нравится чувство секса, понимаете? Он с ума сходит от этого чувства. И вот чуть-чуть ему как бы вот повлекло его, повлекло, и все, и он крыша себе вернула. Жена до свидания, семья до свидания, дети до свидания. Всех забывает, что все забывает. И идет вот в ловушку судьбы. Там ничего, вот это сильное влечение означает патовая ситуация. Всегда. Скажешь, ну бывает исключение? Нет, никогда не бывает исключение. Всегда сильное желание, которое разрушает разум, приводит человека только к поражению в жизни, никогда к победе. Вот допустим, если вам продукт какой-то сильно нравится, вот обожаете просто, этот продукт вам принесет страдания обязательно. Вы обожретесь, вы будете рыгать, ходить, как бы пугать унитаз, понимаете? Я вам рассказываю опыт жизни. Это было не так давно. В августе месяце я читал лекции в Краснодаре. Приехал там, 40 километров я живу от Краснодара. Приехал туда читать лекции. Вот. Жарко, очень сильная жара, я не переношу жару, мне тяжело жара. И жара, она уменьшает огонь пищеварения. Я всегда после еды летом чуть-чуть ем мороженое. А там с дороги очень жарко было сильно, и я съел не чуть-чуть. В два раза больше. И у меня семинар был по законам судьбы, такой же, как здесь. Рассказывал про чувства. И у меня ничего не переварится. У меня все стало колом и начало подниматься наверх. Я сижу, рассказываю, читаю лекцию, у меня... Я говорю, подождите минутку, я сейчас, мне надо сходить. И побежал. И человек тоже вышел в туалет, тоже мужчина, как бы зашел, слышит в соседней как бы кабинке, там кто-то пугает унитаз, а это Олег Геннадьевич, оказывается. Знаете, я сражался с унитазом, я вот решил напугать поосновательно. Вот. Потом сел, читаю лекцию, потом опять пошел пугать унитаз, еще раз. Почему? Потому что обожрался мороженым. Почему его обожрался? Потому что сильно люблю, понимаете? Вот и все, вот тебе любовь. А если бы я не сильно не любил, я бы проконтролировал себя. Я съел столько, сколько мне надо. Для того, чтобы нормально себя чувствовать. У меня просто огонь пищеварения слишком сильный. И чуть-чуть, когда в конце его чуть-чуть гашу, отлично все переваривается. А тут... Побольше чуть-чуть. И что сделал мороженое? Загасило совсем огонь пищеварения. Там буль-буль карасики начались. И все. Понимаете? Страшное дело. Чувство так действует. Сильное желание чего-то. Кому-то, допустим, очень нравится лежать в постели. Все, вот этого бойтесь. Это вас погубит. Кому-то, допустим, фильмы нравится смотреть, и это вас погубит. Вот все, что сильно нравится, то и погубит. Сильное желание – признак плохой судьбы всегда. Где сильное желание, там и опасность. Нравится быстрое вождение, быстрая езда – там опасность. Где сильное желание, там и опасность, запомните. Но эта опасность не означает плохая судьба. Это означает, свобода выбора становится минимальной. Понимаете, это не то, что вам вот точно вы по судьбе должны пострадать. Нет. Это означает, что у вас разум ослаб, и вы, скорее всего, выберете неправильно. Поэтому изучайте, где у вас сильное желание находится в жизни, и с этим работайте. Допустим, гнев, если сильный, значит, с этим работать. У меня гнев по судьбе, опасность большая, с гнева идет. По гороскопу. Поэтому иногда я выхожу из равновесия. И это опасно очень. Это может привести к разрушению судьбы. Однозначно. Ну, то есть у каждого человека есть своя зона опасности. Но мы сейчас говорим с вами не о плохом периоде жизни. Вот, допустим, если ты, как бы, крышу тебе свернула, влюбленность, да, это неплохой период жизни. Это твой выбор. Если у тебя знания есть, ты можешь остановить этот процесс. Ну, то есть, плохой период жизни, это когда у тебя нет сил, там, у тебя жена ушла, там, от тебя муж болезни, там, с работы выгнали. Это плохой период. А если ты послал подальше начальника, просто потому что разгневался, это неплохой период жизни. Это твой выбор. Ты мог просто прийти сразу, сделать прощение попросить. То есть, начальник, простите, на колени встать, говорит, я дурак, я же неправильно сказал, это я сорвался просто. Он скажет, ну ладно, иди, все. И все, и простит месяца через два. Ничего, помучаешься за свои неправильные слова. Ничего страшного. Девушка, вы меня простили там или нет уже? Не знаете еще? Не простила она еще пока, видите? Но если я апельсинку дам, то она меня точно простит. Нет? Апельсинку не хотите, да? А конфетку? Тоже не хотите? Легко не отделаешься, да, Олег Иванович? Понятно, видите, как все непросто в этом мире. Но если сильное желание есть, то все будет нормально. Прощение имеется в виду. Да? Итак. Есть плохие периоды в жизни, а есть неправильный поступок. Это разные вещи. Поступки надо свои изучать. То есть у каждого человека есть опасность какого-то неправильного поступка. Эта опасность идет от чувств. Поэтому, веды говорят, чувства – это самая опасная штука в нашей жизни. Они как змеи, которые кусают нас за судьбу. Поэтому человек должен очень внимательно относиться к тому, какие у него есть вот эти опасности, то есть куда его заносит. Кого-то заносит в обиду, кого-то в гнев, кого-то заносит в жадность, кого-то заносит... Вообще в целом есть 6 врагов человека, связанных с чувствами. Первый враг человека называется вожделение. Самый первый враг. Что такое враг? Это значит, что за разум кусает вот эта энергия, и человек теряет себя. Вот человек, допустим, влюбился... А у него есть жена, дети, все, он потерял себя. Он ничего не соображает в это время, он рушит всю свою жизнь. Когда человек влюбился, он даже перестает чувствовать любовь к своим детям. Представляете, он даже детей перестает любить. Не то, что жену. Все, у него полностью меняется вся жизнь. Называется укусили заразу. Змея влюбленности. Или этот враг человека, который называется вожделение, укусил заразу человека. И надо быть внимательным, если у тебя есть такая склонность, будь осторожен, иначе твоя жизнь будет разрушена. Дальше второй враг называется гнев, следующий враг. Когда человек гневается, то теряет правильное восприятие. Допустим, в гневе человек не может увидеть хорошие качества в другом человеке. Он теряет возможность видеть хорошее, когда он разгневался. Гнев или обида, тяжелая обида, это одно и то же. Гнев, обида одно и то же. Это враг человека, он разрушает отношения. Вожделение перекрывает правильный ход жизни. То есть у человека меняется ход жизни. У него меняется все, семья, все вокруг меняется полностью. Гнев, он лишает разума человека. Во время человека, когда гневается, он теряет разумное восприятие объекта своего гнева. Он не понимает до конца, что происходит. Лишается правильного восприятия. Жадность, следующий, третий враг человека. Жадность напрягает человека, сильно сковывает его жизнь. Допустим, это ипотека, классический пример.
Нам, перед нами бряцают ключами от квартиры, говорят, вот обстановка, все, ваша, прямо сейчас. Человек берет, правильно, человек берет, думает, что вот сейчас он будет счастлив, а на самом деле он отдает себя в рабство просто и все. Он до этого жил в маленькой квартире, но кем? Свободным человеком. А теперь он раб банка. Раньше рабовладельцы были, а сейчас банки просто делают людей рабами. Человек все время платит, платит этому банку, платит, платит в два раза больше, чем положено ему для того, чтобы квартиру иметь. Страшная вещь. Следующий враг человека называется иллюзия. Иллюзия означает такой какой-то сильный выраженный обман. Иллюзия. Например, это юг, это иллюзия. Вот люди думают, на юге жить лучше, чем на севере. Или запад, это тоже иллюзия. Думают, на западе лучше жить, чем на востоке. Это все иллюзия. Как действует иллюзия? Человек приезжает в Германию, там чистота, порядок, все так красиво, люди все вежливо разговаривают. Бог ты мой, я хочу сюда жить. Он приезжает, начинает жить некоторое время и обнаруживает, что... Что между людьми очень слабые связи, очень трудно дружить. Люди даже на работе практически не знают друг друга, не знакомятся. В гости никому не сходишь. Люди все одинокими живут, одинокими. Хотя порядок и чистота кругом, потому что им нравится эта чистота, деревца обстриженные. Эстетическое чувство людей развито, а способность строить отношения глубокие очень слабые. И они там, у них там свои страдания вот в этом плане. Хотя там больше люди трудятся, они больше работают в жизни, там занятость людей более высокая. Но отношений меньше. Понимаете? Но мы этого же не знаем, мы видим только внешние вещи. Или мы приезжаем на юг, там солнце, море, там воздух хороший, там фрукты. Ну, Бог ты мой, все, еду на юг жить, не хочу на севере, здесь все плохо, здесь все тяжело. Приезжает на юг, а там... Много проблем, беспардонные отношения, там хамство, предательство, обман, много насилия всякого, борьба за существование более выражена, люди очень сильно завидуют, злятся друг другу, понимаете, жара вот в этом во всем стоит. Очень трудно с людьми общаться, потому что много эмоций всяких. Кто из вас съездил на юг и удрал назад на север из-за этого? Есть такие? Почувствовали, да, что тяжело вот из-за этого, что вот. А здесь спокойно как-то, да, хорошо. Видите, то есть, ну и не значит, что на юге не надо жить. Нет, нравится на юге, вот нравятся эмоции, вот все вот это вот. Ну, как бы, есть разные люди. Каждому жить хорошо, где ему подходит. Но я говорю сейчас о иллюзиях разных. Иллюзия. От женщин идет иллюзия. Особенно незамужних. Когда женщина не замужем, а когда она одна, она в ней копится эта энергия, что я принесу тебе счастье. И эта энергия распространяется ко всем людям. Она не выбирает, женатый мужик, не женатый. Ей все равно эта энергия. Она на всех нападает, мужчин. И как бы... Как тебя зовут, я знаю, только я. Понимаете, то есть мозги срывает. Женской энергии. Поэтому мужчины должны осторожно смотреть на девушек незамужних. Потому что от них исходит вот эта сила, порабощающее сознание. Человек бросает жену, потом детей, все. У него крышу срывает полностью. И потому женщины, особенно женщины, понимают силу этой энергии. И они, когда замуж вышли, они следят за своим мужем. На кого он смотрит, на кого не смотрит, потому что они знают, как это действует энергия. У них реализованный опыт. Они сами срывали кому-то крышу уже, знают, как это работает все. Поэтому они следят, смотрит муж на кого-то начал. Видел, не смотреть. Помогает. Молодцы, правильно, так и надо защищать мужа. Некоторые женщины спрашивают у меня, Олег Геннадьевич, вот мой муж познакомился с девушкой, ходит к ней, говорит, что не свидание, просто дружба.
Что мне делать? Надо прийти и поцарапать ей лицо. Там простой поступок. Надо сделать такой негативный опыт у этой девушки контакта с вашим мужем. Безоблачно не должно быть это все проходить. Надо сделать так, чтобы она почувствовала опасность от этих всех отношений. Вы можете защитить своего мужа. Прийти к ней и поговорить. По-женски. Мужчина тоже, допустим, жена познакомилась с кем-то там. Пришел, сделал точный массаж лица. У меня есть один случай интересный. Один мужчина слушал мои лекции, говорит: Олег Геннадьевич, у меня жена влюбилась в человека, и он в наглую ее уводит из семьи прям. Хотя у нас нормальная была семья, все. Вот она как-то влюбилась, что-то вот так получилось у нее. Он такой разумный человек, говорит: что мне делать-то? Я говорю: надо помочь мужчине осознать, что нехорошо он поступает. Говорит: Олег Геннадьевич, вы имеете в виду? Я говорю: да. Он потом рассказывает мне. Говорит: Олег Геннадьевич, у меня только есть одно сомнение. Я говорю: какое сомнение? Он говорит: жена мне этого не простит. Я говорю: вы не знаете женщину? Почему вы думаете, что она не простит? Простит обязательно. И он говорит: ладно, хорошо, я ему верю. Пошел, короче. Ситуация такая. Встретил мужчину, гуляет с его женой прям под ручку. Говорит: пойдем, поговорим. Тут мужчина же, говорит: пойдем, поговорим. Поговорили. Тут начал отдыхать. После разговора решил прилечь, отдохнуть. А жена говорит: ты жестокий человек, она ему говорит. Я тебя ненавижу. И пошла с ним домой. Ничего, потом перестала с тем встречаться, потому что она видела, кто сильнее. Понимаете, когда женщина видит, кто настоящий мужчина, кто не настоящий. Не зря же олени дерутся перед самками, да? Понты кидают там. Понты — это рога. Она осталась с мужем, а тот все перестала с ним встречаться. Вот так все и получилось. Видите, влюбленность закончилась, потому что он испортил весь роман. Понимаете, он всю красоту отношений испортил. Муж пришел и морду набил, все. Иногда так, иногда молитва, иногда как-то еще. Есть «Фитиль», такая передача. И там есть такой сюжет, Женщина говорит: снимаю с глаз влюбленности мужа в другую женщину. Женщина пришла, заплатила деньги. Говорит: кого влюбился, как зовут, где работает. Все записала, Потом женщина ушла, она звонит, Но это были в те времена, сейчас, может, так не получится. Это был в Советском Союзе. Она звонит туда, говорит начальству: вы знаете, что ваш подчиненный, он встречается с вашей подчиненной такой-то. И это создает аморальную ситуацию на всем заводе. Вы должны срочно это предпринять какие-то действия и помочь Honda 158. Что, нет Honda ни у кого? 158. Мешает выезду, надо ее переставить. Не признаетесь? Опасно. Начнется там шухер. Нет, наверное, здесь такого человека. Не наша Honda. И она звонит, там все на ушах, весь завод, вызвали их на собрание, говорят: как ты вообще, зачем ты портишь репутацию заводу там? И все, перестал встречаться. И та женщина приходит, говорит: спасибо вам. От сглаза спасли. Женщина. Так она деньги зарабатывала. Звонила на завод просто. Итак, что Что делает плохая судьба? Вот, допустим, наступил плохой период тяжелый в жизни. Что вот это, что реально происходит? Он действует на чувства. А, я вам не всех врагов перечислил, да? Иллюзия, следующий враг. Что это за враг? Как он действует? Это азартные игры. Азартные игры, вот эти все вот манит, что-то там, допустим, юг, там, мне все снятся острова и удивительные страны, вот. Ну, то есть человек попадает в иллюзию, что где-то будет лучше, чем здесь, то есть ему кажется, что-то там Америка хорошая страна, вот. Ну, то есть кажется, что где-то там вот будет лучше, чем здесь, это иллюзия, понимаете? Потому что человек живет внутри своей судьбы, куда бы ты ни поехал, все равно твоя судьба тебя догонит. Ты от нее не убежишь. Это иллюзия. Часто азартные игры именно вот разрушают человека, всякие вот эти вот желания выиграть, приз какой-то, еще что-то. Это иллюзия. Иногда человек попадает в иллюзию в результате неправильного отношения с верой. То есть бывает так, что ему начинают неправильно проповедовать, он продает жилье, отдает деньги в храм, бросает жену ради Бога, бросает детей, куда-то уматывает. Вот. Это иллюзия, энергия иллюзии. Это враг человека, это демонические силы, не божественные. Расскажу вам одну историю. Одна женщина поверила в Бога и поехала, бросила мужа, хорошего человека, доброго человека, бросила мужа. Поехала в поселение в духовное жить вместе с ребенком. Представляете, взял, что-то ей напроповедовали там. Вот это, если вам такое проповедуют, бросай мужа, бросай семью, бросай квартиру, бросай все деньги, отдавай куда-то. Это не для Бога. Бог так никогда не делает. Бог никогда не вытягивает у человека ни деньги, ни жену, ни семью, ничего. Вот это неправильная вера. То есть человек уехал, да, бросила мужа. Я вам сейчас расскажу целую жизнь, потому что эта женщина мне рассказала все. Для вас специально, чтобы вы знали, что так делать нельзя. То есть она бросила мужа, поехала за духовной жизнью. Никому, просто в поселение духовное. Начала там жить. Встретила там такого же мужчину, который тоже все бросил, приехал в поселение. Создала с ним семью. Потом у них появился ребенок. С ребенком в поселении жить стало тяжело, потому что там аскетично. В результате они решили ехать в тот город, где он жил, этот мужчина. Он приехал туда, в этот город. Там у него в этом городе была жена с двумя детьми, которую он бросил. Через год мужчина, видно, достаточно разумный. Вот, она обнаружила, что он что-то перестал дома появляться. Оказалось, что он начал жить у своей жены со своими детьми. И потом сказал ей: ты знаешь, у нас с тобой духовный брак, а у меня есть материальный брак еще. У меня есть обязанности перед вот этой женщиной и детьми, а я буду выполнять их. А ты, у нас с тобой духовные отношения, будем молиться вместе. Вот, а у них тоже ребенок же от него. Ну и в общем она осталась без мужа. А до этого у нее муж отсудил у нее ребенка и забрал его мальчика, своего сына, к себе на воспитание. Она осталась без ребенка, теперь у нее остался ребенок от второго, но нету мужа. То есть в результате она потеряла ребенка, нормального мужа, потеряла второго мужа. И потом она долгое время была одна и вышла замуж за пьянчугу просто, и все. Это Бог ей вот так наказал, говорит: вот тебе только третий вариант, только такой. Все, больше вообще ничего не получится. Вот это называется духовная практика, понимаете? Когда духовная практика указывает на такой вот неправильный путь, когда она разрушает семью, разрушает учебу у человека, допустим, встал на духовный путь, бросил институт, бросил мужа, бросил жену, там, и так далее. Это не духовная практика, это самообман. Духовная практика делает жизнь человека устойчивее, крепче. Она учит человеку принимать близких людей, терпеть их, прощать, заботиться о них. Это духовная практика. А когда человек думает, что духовная практика означает все побросать и умотать куда-нибудь, то это не духовная практика. Будьте осторожны. Я них не скажу. Не скажу, я не хочу. Это мой принцип в жизни. Я никогда не
говорю конкретные вещи, сами во всем разбираются. Не осуждаю никакие направления духовные, никакие веры, потому что это сплетни называются. Я просто вам говорю опыт, который человек получил. Все. Сами потом изучайте, что за поселение, куда люди мотают, все бросают. И делайте выводы. Следующий вид. Враг человека, мы сказали, иллюзия, то есть вожделение, гнев, жадность, иллюзия. Гордость, там, где вожделение находится, это один и тот же враг. А вот зависть — это следующий враг, или злоба. Зависть или злоба — это одно и то же. Это пятый враг человека. Это страшный враг, который разрушает человеку всю судьбу. То есть, вот иллюзия, да, уж бросила все, умотала за счастьем, да, получила несчастье. Это иллюзия. А зависть или злоба — это что такое? Это когда человек начинает осуждать кого-то, критиковать его, начинает злиться. За что? За какие-то правильно, то есть это правильное осуждение, то есть есть недостатки у человека, но он, человек, раздувает эти недостатки до безумия просто. Он только одни недостатки начинает видеть, человек ничего хорошего не видит. Это называется зависть. То есть почему это происходит? Это как бы, ну вот, допустим, если вы мне скажете: Олег Геннадьевич, вы знаете, я начала слушать лекции одного человека такого очень хорошего, он врач одновременно, и лектор, и вот, ну, и хорошо лечит очень. Я у него в основном теперь ваши лекции не слушаю, в основном его лекции слушаю и лечусь у него. И как вы думаете, это хороший человек? И скажет мне человек какого-то, то у меня в сердце возникнет такое. Захочется же, так сказать, наверное, не очень хороший. Это называется зависть. Или, допустим, молодой человек, с которым вы встречаетесь, вам скажет: мне девушка другая понравилась. Как ты думаешь, это хорошая? Я говорю: это ваша подружка оказалась. Вы скажете, и он скажет: как это, ты думаешь, это хорошая девушка? Вы скажете: нет. Это зависть. Ну, то есть зависть — это когда есть какая-то конкуренция, понимаете? То есть, ну, есть какая-то вот, ну, то есть, тебя сравнивают с кем-то в жизни. Судьба тебя с кем-то сравнивает, и у тебя как бы в сердце возникает такой незримый протест, понимаете? Это зависть. Надо ее себе в сердце ловить и побеждать. Трудно, но возможно. Есть еще злоба. Злоба — это страшная вещь, разрушающая судьбу, страшная вещь. Особенно если злоба — это на верующих людей идет. Или на людей, которые посвятили себя каким-то добрым делам, Богу. Злоба на этих людей разрушает всю жизнь. Особенно опасно злиться на чужую веру. Часто люди культивируют в своем сердце злобу к другим религиозным системам. Допустим, кто-то евреев ненавидит, кто-то там масонов, еще кого-то, понимаете? Ну, люди ненавидят другие религиозные традиции, понимаете? Это очень опасное мышление. Оно разрушает всю судьбу. Человеку искренне кажется, что только его вера правильная, все остальные неправильные, все остальные секты, это все плохо, понимаете? Вот как найти, как определить, кто такой сектант? Кто такой сектант? Если человек всех ругает, все веры, кроме своей, это сектант. Причем интересно знать, что сейчас сектанты называются антисектантами, понимаете? Они себя называют антисектантами, и всех остальные традиции духовные критикуют, на чем свет стоит просто. Всех, кроме своей. Это и есть сектанты. Но сектанты — это не вера, понимаете, внутри религиозной традиции какой-то. Есть сектанты, есть не сектанты. Понимаете, есть люди, которые нормально относятся ко всем духовным практикам и культивируют только свою. Они верят в Бога, в свои традиции. Ну, при этом уважают все остальное, говорят: хорошо, если у тебя такая вера, вот ты как бы занимайся, изучай. Это не сектант. А сектанты, они считают, что все остальные демоны, это злые люди, понимаете, они считают, что это демонизм, верить в Бога не так, как они верят. Это злоба. Вот эта злоба, это является препятствием на духовном пути у этих людей. Они должны это препятствие преодолеть, и тогда Бог их примет.
А пока они будут злиться на людей, на их веру в других людей, они к Богу не приблизятся. Это невозможно. Бог же создал все эти традиции духовные. И как определить, что это правильная вера? В ней есть священное писание, в ней есть цепь ученической преемственности, в ней в правильной вере есть духовное знание, есть духовные правила, духовные принципы, есть святые люди, святость есть в правильной вере. В правильной вере есть, она проверена временем, сотни лет она существует, не повержена, правильная вера. Понимаете, неправильные веры возникают в уме какого-то человека. Не основан на священных писаниях. Человек говорит, меня молния по голове ударила, и теперь у меня озарение наступило, как бы, и я теперь могу вам дать знания, как правильно жить. Это неправильная вера. Или человек говорит, мне диктует священное писание. Кто тебе диктует? Ты изучал, кто диктует? Вот ангелы не диктуют никому ничего. Потому что они, человеку дают знания очень мало, и то, если он сильно заслужит. Например, мать Тереза только одно слово с неба слышала. Одну фразу только, касающуюся ее миссии. Потому что то, что она делала, это в ее ордене религиозном было не принято. Заботиться о бездомных там и все. Не считалось, что не надо это делать для Бога. И Бог ей сам сказал, понимаете, и было откровение, что для меня это надо делать. В результате возник новый орден, другое течение совсем, которое сейчас существует. Понимаете? Откровения, небольшие откровения какие-то. Несколько раз было у Сергия Радонежского откровения, у Серафима Саровского. Ангелы дают знания очень редко человеку. А вот демоны дают всегда, когда человек хочет быть особенным. Вот хочешь, допустим, быть мессией, они сразу тебе наплетут там в бошку много информации. Когда у тебя такое желание возникло, сразу тебе начнут диктовать, что-то ты будешь писать, все будет сбываться. Потому что у них тоже есть видение судьбы у этих низших живых существ. Поэтому очень опасно. Понимаете, в этом мире вот у духов тоже есть способность видеть человека, чувствовать. Разок одна женщина, в нее вселился дух. Ну, значит, сумасшествие всегда означает, что у человека... Что такое сумасшествие? У человека слабеет психика, тонкое тело слабеет. И так как человек сам не может контролировать свое тонкое тело, в него входит дух. Это живое существо, которое живет в тонком теле, чаще всего, которое закончил жизнь самоубийством. И человек, если самоубийством жизнь закончил, ему дальше следующее тело не дает Бог. Пока он не проживет свою жизнь в тонком теле, а он не может сам жить, ему надо жить с помощью кого-то, и поэтому он использует психику других людей, чтобы дальше жить. Ну и вот я начал общаться с этим духом. Женщина себя не помнит в это время, сидит, не соображает. А дух со мной разговаривает. Он говорит, ну что, ты меня увидел? Молодец. Что ты со мной сделаешь? Я говорю, тебя выгоню сейчас из этого тела. Раскаивайся и получай новую жизнь. Что ты здесь мучаешь людей? Он говорит, не твое дело. С духом я общался. И говорит, сейчас будешь, говорит, еще будешь много разговаривать, сам с ума сойдешь. Это она со мной, женщина, разговаривает словами духа. Можно на духов влиять с помощью камней разных, можно с помощью семян. То есть надо усилить просто психику человека. И дух сразу выходит, потому что у него там не остается места, негде жить. Мне разок один ребенок также подвержен духом был. Я взял ему, поставил камни. Правильно все сделал. И такой ребенок маленький, 5 лет, старческим голосом таким говорил: мне жарко, убери эти камни. Снимите с меня эти камни, мне плохо. Такой этот дух. Я говорю, уматывай. Так мы вылечили этого ребенка. Дух вышел из его тела. Потому что ему жарко стало там жить. Прижарило его. Видите, это тоже надо знать, что это все существует в этом мире. Но бояться не надо, потому что когда женщины особенно боятся злых духов, страх сам притягивает этих. Как избежать злого всего? Чтобы избежать зла, для этого надо думать о нем не положительно, не отрицательно. Думать о хорошем о чем-то. Допустим, если вы боитесь зла, злых духов, значит вы в прямой контакт с ними попадаете. И кто помогает вам получить контакт с этими злыми силами? Как вы думаете, кто? кто является вот проводниками злых духов в этом? А? Ну, это да. Мы об этом еще поговорим. Проводниками злых духов являются бабки-гадалки. Запомните это. Вот вы приходите к такой бабке, она говорит, вас сглазили, вас испортили, крест одиночества на вас. Вот. И вы еще деньги за это платите. Вот когда вам говорят о злой судьбе какой-то, да, вас притягивают к этим злым духам. То есть, если вы поверили, что вас сглазили, испортили, в этот момент злой дух в вас зашел. Есть еще некоторые психологические практики, которые тоже граничат с этими духами. Вот, например, вы захотели узнать о себе то, что не положено вам узнать. Например, свою прошлую жизнь, да, решили узнать. И вам предлагают такую практику, вы как бы начинаете быстро-быстро дышать. Время быстрого дыхания, у человека истончается тонкое тело. Он входит в полусознательное состояние, и у него в это время есть желание узнать о своей прошлой жизни. Что думаете, он получит знания о своей прошлой жизни? Нет. В его психику в этот момент входит дух, злой дух, который ему показывает не его человека, это прошлую жизнь, а свою. В результате человек выходит из этого состояния, о, я, говорит, знаю теперь свою прошлую жизнь. И он вспоминает, чью прошлую жизнь? Злого духа. В результате что получается? Дух входит в него. И он потом попадает в домик неизвестного архитектора, понимаете? Где необычная конструкция такая. Двери открываются только с одной стороны. И решетки не снаружи окон, а снутри. Понимаете? Чтобы в этот домик не попасть, не ходите на голотропные всякие эти практики. Это очень опасно. Потому что там вы не узнаете правды о себе. Вы просто попадете под влияние духов. Запомните, дешево, дорогое никогда не купишь. Почему вы не увидели свою прошлую жизнь, не знаете свою прошлую жизнь? Почему? Потому что недостойны. На самом деле, если вы хотите знать правду, то вы часто видите во снах свои прошлые жизни. Например, кто-то во сне летает. Это значит, что в одной из прошлых жизней вы были птицей, запомнили этот опыт. Кто-то, допустим, во сне кого-то жрет. Значит, вы были хищным животным. Допустим, вы во сне видите какую-то любовь, любите кого-то, да? Но вы не знаете этого человека. Это ваша прошлая жизнь. Или позапрошлая, или позапозапрошлая. Я вам это говорю, потому что это изучаю. Я могу во сне увидеть конкретно, что я вижу, понимаете? То есть я, бывает, вижу во сне и вижу, откуда это взялось из моей судьбы. Потому что я научился это видеть. И вам тоже утверждаю, что часто во снах человек видит свои прошлые жизни. Он видит какой-то опыт, который он уже забыл. Понимаете? Но этот опыт в его жизни существует, он никуда не делся. И поэтому он всплывает во сне. Мы живем вечно, и у нас много жизней до этого было. Поэтому придет время, вы узнаете все про себя. Может быть, не в этой жизни. Когда человек становится мудрецом, у него открываются все прошлые жизни, веды говорят. Он все-все-все про себя узнает. Где он жил, как, зачем, какой опыт получил. Все узнает о себе со временем. А сейчас надо просто развиваться как личность. В этом цель человеческой жизни. Если вы не развиваетесь, вы не узнаете ничего. Эти сомнительные практики все, гипнотические всякие состояния. Гипноз — это тоже ворота, контакт с духом. Когда человека гипнотизируют, с ним устанавливают вот этот вот речевой контакт. То есть сначала человек попадает под речевой контакт. Понимаете, потом человек выходит из состояния гипноза, а речевой контакт у него остается. У некоторых уходит, а у некоторых остается. И человек думает, что он контактирует с этим гипнотизером. Нет, он в это время контактирует уже с духом злым, который принимает образ гипнотизера и продолжает ему что-то внушать. Так человек доходит до психушки. Поэтому этот метод, гипноз, это не метод не для самопознания, не для лечения. Это демонический метод, очень опасный. Никогда им не пользуйтесь. Итак, есть следующий, то есть злоба. Следующий враг человека – это безумие. Вот это то, о чем я сейчас говорил. Безумие означает контакт со злыми духами, означает также вредные привычки. Когда человек курит, пьет, он контактирует с веселящим духом и с духом, который успокаивает человека. Вот через никотин действует дух, который снимает напряжение с человека, но забирает у человека свободу. Он подсаживает на себя. Веселящий дух – это тоже дух, который дает человеку счастье взамен на волю. Вот человек, допустим, начал выпивать, он счастлив, но волю он теряет. Если ему надо быть счастливым в следующий раз, ему надо выпить. Он не может сам стать счастливым без спиртного уже все. Потому что, чтобы стать счастливым, нужно над собой усилие волевое совершить. А человек уже не может совершать, потому что он зависим от духа. То есть, чтобы быть счастливым, ему надо контактировать с духом с этим. То есть, выпивать. Это опасная практика очень. Еще более опасная практика – это наркотики. Там уже другой тип духов действует. Это духи, которые вводят в мир иллюзии человека. То есть, человек погружается в эту иллюзию, как бы и... Ему дают ощущение бесконечного счастья там, в наркотическом трансе. И человек потом, он уже не может без этого жить. Ему надо вот в это счастье войти, в этот мир иллюзий, где очень много счастья. И так человек постепенно разрушает свою жизнь. Это враги человека, они разрушают разум. Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, злоба и безумие. Поэтому вы говорите, у меня на работе постоянно люди разговаривают о каких-то, злятся на что-то. Страна плохая, там это все плохое, это злоба. Это враг человека. Бегите оттуда, не слушайте. Переключайте свой слух на чистые, светлые вещи. Как диагностировать плохой период? Вот, допустим, в судьбе плохой период. Как диагностировать? Смотрите. Первое. Резко испортилось здоровье. Не надо искать какие-то причины. Это просто судьба, плохой период. Часто вы думаете, что вы что-то не то кушаете, не то что-то делаете. Само собой, если бы у вас был плохой, хороший, если бы у вас была хорошая жизнь, вы побеждали плохой период. Но в целом, если здоровье испортилось, это плохой период. Это значит не навсегда, это придет время, оно восстановится. Но само по себе плохой период указывает на то, что нужно менять жизнь. Если здоровье испортилось, вам не хватает контакта с природой. Идите аскезы совершать на природе, пробежки, неподвижное положение тела, посты, и вы выкарабкаетесь, понимаете? То есть плохой период надо больше времени уделять здоровью, значит. Означает больше на природе быть. Теперь, плохой период связан с личной жизнью. Прошла любовь, завяли помидоры, то есть с мужем нет контакта, у него какие-то свои дела, я его не люблю, или он меня не любит, а я страдаю от этого. Это плохой период. Вы думаете, может быть, его сглазили, может, у него любовница появилась. Это плохой период просто. Вот у него появилась любовница, это ваш плохой период. У него это выбор между добром и злом, понимаете, у него экзамен. Но у вас плохой период. Вы должны победить этот плохой период. Вот у мужа, допустим, кто-то появился, как победить этот плохой период? С помощью молитвы. С помощью добрых дел. Это связано уже с социумом, с обществом. Любовь к людям. Понимаете, вот смотрите, представьте такую ситуацию. Допустим, у мужа появилась любовница. Но у вас очень много друзей. И все ему говорят, слушай, перестань, да что ты делаешь, давай нормально живи. И он говорит, да нет, я ее люблю. И ему друзья все говорят, мы с тобой не будем дружить, ты плохой человек. Он лишается всего-всего в жизни. И он говорит, нет, я не буду с тобой общаться, пойду к жене назад, потому что что-то у меня жизни нет. Что это значит? Это значит, эта семья, она очень много вложила в людей, в общество людей доброго, что люди спасли эту семью потом от разрушения. Понимаете? То есть, если у меня очень сильное отношение с социумом, то социум не дает мне деградировать. Понимаете? Вот, допустим, есть наставник тоже. Я много раз видел, как наставник спасает семью. Один наставник у жены, у мужа. Это развитая семья. Если у семьи есть наставник, значит... Эта семья в благости живет. Как определить, что мы в благости живем? Есть наставник, значит, в благости. И, допустим, понесло куда-то мужа или жену. Наставник собирает их, начинает им объяснять, как правильно жить. И просто одной беседой разрушает плохую судьбу. Понимаете? Общество людей может спасти от зла, которое идет от общества людей. И молитва. Бог может спасти тоже. Можно молитвой отгородить своего мужа от опасности. Иногда это просто как чудо происходит. Один человек, монах, ну, просто распространял книги, духовные знания, это было в Америке. И как бы неожиданно он обнаружил, что он попал в то место, где он раньше жил. И он ходил в публичный дом, там занимался проституцией. И девочки, которые там его обхаживали, они его узнали в этих монашеских одеждах. А он их очень любил, они ему очень нравились. И они говорят: пойдем, пойдем к нам, что ты как-то одет-то странно, заходи к нам, заходи. И он уже устал от этой монашеской жизни и пошел как бы к ним. Через дорогу надо было перейти. И в это время подъезжает машина с остальным монахом, говорит: залазь, мы уже все, поехали домой, все, в храм. И они его раз затащили в машину и увезли. А он молился Богу до этого, чтобы Бог его защитил от опасности вот этой вот. Ну и Бог его защитил. Ну то есть молитва спасает человека. Иногда это происходит неожиданно, непонятно как. То есть просто происходит событие какое-то, которое защищает человека и все от опасности. Большинство людей не понимают, что у них идет плохой период. Чаще всего они поддаются на провокацию. Вот, например, начался плохой период у тебя, и мужа понесло куда-то. И ты начинаешь думать: он гад такой, я на самом деле разочарована в этом человеке, он на самом деле не мой человек. Как он смел вообще, как он мог так поступить, почему он меня предал? Человек начинает так думать. Это ошибка. Вот это мышление ошибочное, потому что твоя судьба сама сделала его плохим. Вот люди как марионетки в руках нашей судьбы, наши близкие. Вот что судьба делает с ними, такими они становятся. И если вы разумный, мудрый человек, вы не будете слишком близкого человека осуждать. Вы начнете сражаться с судьбой. Понимаете, судьба разрушает вашу семью, вот и сражайтесь с ней. Как вам защититься от злой судьбы? Добрыми делами, молитвой, добрым отношением к мужу. Вот его тянет другое, вы по-доброму его относитесь. Он, допустим, вас не любит, а вы служите ему, заботьтесь. Но очень важно знать, что кроме разума и ума есть еще одна психическая структура, которая связана с судьбой. Вы не устали от меня? Все нормально? Я хочу еще об этой психической структуре с вами поговорить. Она называется чувство собственного достоинства. Это очень важная психическая структура, и самое ужасное заключается в том, что современная психология его исковеркала просто. Вот, просто исковеркала это понятие чувства собственного достоинства. Почему? Потому что нет знаний вообще о психической структуре человека. Понимаете, чувство собственного достоинства – это чувство, которое правильно работает, если человек сам себя не оценивает. И когда человек начинает себя оценивать сам, оно всегда работает неправильно. А современная психология говорит: уважай себя. За что? Нет, просто уважай себя, и у тебя все будет хорошо. Это неправильное мышление. Понимаете? Чувство собственного достоинства работает правильно, если оно правильно взаимодействует с тем объектом, который меня уважает. Понимаете, уважает меня Бог. То есть Бог или совесть. Что такое совесть? Это и есть Бог, сердце человека. Поэтому вот человек, допустим, плохой поступок совершил, он что должен сделать? Он должен раскаяться, сказать: я не прав. Это и есть правильное отношение к себе, это и есть уважение к себе, хотя это не вызывает большого счастья и восторга. Это правильная позиция внутренняя. Сделал что-то не то, раскаяться. Это правильная позиция, но в это время вот какого-то счастья от себя не возникает, понимаете? Но ты будешь уважать себя за этот поступок, потом скажешь: молодец, что смог это сделать, что раскаялся, извинился, молодец. Понимаете? Или совершил хороший поступок, допустим, человек, и совесть ему говорит: молодец, внутри. И человек чувствует, что он совершил хороший поступок. Вот когда человек опирается в своей жизни на совесть, а не на самооценку, как говорят люди, вот эти вот психологи. Самооценка важна. Нет, не самооценка важна, а контакт с совестью. Вот если человек опирается на совесть, то его чувство собственного достоинства имеет сильную, правильную позицию. И человек чувствует себя достойным. Что значит чувствовать себя достойным? Чувствовать себя достойным означает: я правильно живу. Понимаете? Вот только правильная жизнь дает человеку ощущение достоинства. И это очень важно, понимать, чувствовать себя достойным означает, я за Родину сражаюсь, я достойный. Я сохраняю свою семью, я достойный. Я молюсь каждый день, я достойный. Но гордиться этим не надо. Надо себе говорить, что я это делаю по милости старших, по милости духовного знания, по милости наставников, по милости людей. Это достойная позиция. Достойная не означает, что я крутой. Понимаете, я солнце, я большое светлое солнце, я всем свечу. Аутогенная тренировка, да? Неправильное мышление. Ты не солнце, просто человек, иди делай добрые дела, тогда Бог будет считать тебя солнцем. А ты себя должен считать слугой Бога. Как некоторые говорят, люди меня спрашивают, почему у нас в православии нас заставляют считать себя рабами Бога? Ну, для того, чтобы чувство собственного достоинства начало работать правильно. Потому что если человек считает, что Господь господин, а я выполняю его волю всегда в жизни, то тогда совесть будет очень довольна. И человек действительно чувствует себя достойным, сильным, но он не гордится собой при этом. Понимаете, очень важно понять, что чувство собственного достоинства, оно направляет нашу жизнь в разные стороны. Вот, например, если человек унижен, то не надо смотреть гороскоп, потому что униженный человек живет хуже, чем ему в гороскопе написано. Вот есть гороскоп, да, там написано, что такая судьба. Если ты унижен в жизни, унижен означает, что ты жалкую зависимость какую-то влечешь. Из-за того, что тебе есть как что-то нужно. Вот, допустим, есть муж, да, вот, и, допустим, я, муж говорит, да ты дура там. И я не бросаю его, потому что он приносит деньги, а вдруг он уйдет, там, понимаете, то есть я живу с ним и мучаюсь, потому что я завишу от его денег, от его каких-то благ, которые он мне дает, от его квартиры, понимаете, это называется униженная жизнь. Человек унижен. Понимаете? И это значит, что он будет жить не так, как по судьбе, хуже. Вот у него в гороскопе такая жизнь, а унижение само по себе делает жизнь хуже, чем она может быть. Теперь гордый человек. Но гордый, он считает себя лучше других. Он тоже будет жить хуже, чем в судьбе написано. То есть события будут его больше приносить ему страдания, чем ему положено. Потому что гордый человек не чувствует опасности. Вот, допустим, какое-то испытание гордому человеку приходит в жизнь, и он думает, да, ерунда какая. И оно его косит, это испытание потом, потому что он не готовился к нему. Гордость ослепляет человека. Унижение делает человека очень слабым. Он неправильно оценивает свои возможности. Гордый человек тоже неправильно ценит свои возможности. Он переоценивает свои возможности. Униженный человек недооценивает свои возможности. Это все позиция чувства собственного достоинства. Так мы разобрали. Смотрите, чувство собственного достоинства может уйти вниз, означает унижение. Оно может уйти вверх, переоценка себя, гордость. Чувство собственного достоинства может уйти вперед, это значит счастье в будущем. Вот выплачу я ипотеку, буду счастливым. Вот на трамвае домой доеду, буду счастливым. А сейчас пока жду, когда доеду. Чувство собственного достоинства ушло вперед, жизни нет. Называется суета. Человек верит в будущее. Вот доеду до дома, буду счастливым. Вот поднимусь домой, буду счастливым. Вот сяду за стол, поем, буду счастливым. Человек все время ждет чего-то. Он говорит, отстаньте от меня, дайте, накормите меня сначала. Накормили. Потом... Вот сяду за телевизор, буду счастливым. Сел за телевизор. А он не может вернуться в настоящее уже все. Он в будущем живет. Ему надо какие фильмы смотреть? Где обязательно хороший конец. А фильм это ожидание этого конца. Ну когда же, как бы, когда же будет этот конец? Дальше конец пришел, скорее спать. Теперь надо ждать, когда я спать лягу. Быстрее спать. Лег спать, теперь ждем, когда проснусь. И так далее. Он не может быть счастливым, потому что он все время ждет чего-то в жизни. На работе ждем окончания рабочей смены. В школе учусь, жду, когда закончу учиться. Тогда буду счастливым. Закончил учиться, вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил, вот когда закончу институт, тогда буду счастливым. Вот когда после института устроюсь на хорошую работу, тогда, когда ипотеку выплачу, вот когда внуки у меня вырастут, раз и умер. Все, не дождался, когда будет счастливым. Называется жизнь в страсти. Страсть выводит человека в будущее. Чувство собственного достоинства выводит в будущее, поэтому люди суетятся, бегут, бегут, бегут. Страсть также разрушает контакт человека с окружающим миром. Если человек все время ждет счастья в будущем, а не в настоящем, он не может получить счастье от природы, от людей, от жены, от детей, ни от кого, потому что счастье от детей, от природы, от жены находится в настоящем времени.
Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, жизнь еще длиннее.
Понимаете, то есть прямо сейчас смотри в свою судьбу, прими свою жену, все ее недостатки. Не видь мелкого в зеркальном отражении, видь только самое лучшее. Любовь бывает долгою, когда правильно смотришь на близкого человека. А жизнь еще длиннее. Понимаете? Ну, то есть, смотри правильно. Сражайся за свою судьбу. Люби означает, любить означает... Вот, допустим, вы пришли на море, и чего вы там занимаетесь? Рыбачите, то есть. Ждете, когда рыба поймается. Вы в море видите? Нет. Вы просто там зря тратите время. Потому что на море надо любить море, надо... Желать счастья всем людям, надо как бы смотреть на эту стихию, понимать, что она тебе дает здоровье, дает счастье, любить солнце, любить море, и тогда ты будешь наполняться, желать всем счастья там, находиться в таком состоянии.
Море вернулось, ковром чали, песни припоя, рассвет. Сердце как друга, море встречает. Сердце как песня, летит из груди.
Преданным скалам. Видите, надо увидеть его в море. Я разок стою в море, по грудь вот так, с закрытыми глазами смотрю на солнце и желаю всем счастья, молюсь, в таком состоянии нахожусь. Вокруг люди плавают, там пляж, такие, что это он, вообще, что это он? Я думаю, что это я? Счастья всем желаю, любуюсь. А вы, бедолаги, даже не поняли, куда попали. Надо остановиться немножко, принять то, что ты видишь. Погрузиться в эти отношения. Ты же в море зашел. Это же святая вода. Ты возьми просто, погрузись в это во все. Солнце почувствуй. Желай всем счастья. И ты наполнишься такой силой, что тебе потом надолго хватит. Понимаете? Но надо при этом вот не суетиться. Никуда не... Плывем туда, плывем обратно. Быстрее. Успокойся, остановись. Или, допустим, люди, допустим... Вместе пойдем в кино, пойдем туда. Но посмотрите друг на друга просто. Пожелайте счастья друг другу. Остановитесь. Видите, человеку очень трудно остановиться. И поэтому несчастье. Даже если ты бежишь, ты останавливаешься в этом беге тоже, если ты любишь всех, любишь природу. Учитесь. Входить в настоящее означает разрушать себе унижение, гордость, депрессию означает уход в прошлое, чувство собственного достоинства.
память мой злой властелин, все будет минувшее вновь, уход в прошлое. Вот были люди в наше время, и то, что нынешнее племя, богатыри не вы. Прошлое ушел.
Настоящим. Видишь море? Люби его. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с собой. С собой. Знаете, то есть счастье и солнце, допустим.
Солнце в ребячих снеге колокольчиком звенит. Солнце в глазах любимых жарким пламенем горит. Солнце в письме солдат из далекой стороны. Золотые колосья хлеба до края им полны. А если удивляться, удивляться, удивляться,
я желаю всем счастья.
Распахнутого сердца не жалея. А если жить, а если жить по солнечным часам,
что значит жить по солнечным часам? Это означает побеждать судьбу. Потому что веды говорят, что есть такой закон, называется рита. Рита. Что такое ритуал? Ритуал означает войти в состояние рита. Рита – это не Маргарита. Это такое санскритское слово, которое указывает на вселенский ритм. И слово ритм и ритуал идут от этого древнего санскритского слова рита. Вот когда люди входят в храм, они встают на Господа, смотрят. Когда люди встают рано утром, когда люди вовремя ложатся спать, вовремя встают, все вовремя делают, они входят в это состояние вселенского ритма, состояние победы над судьбой. Состояние, в котором человек живет очень наполненно сильной жизнью. Если человек живет страстью, он обычно позже ложится. Позже, чем положено, потому что он не может войти в этот ритм. Он не может жить настоящим, он все время живет будущим, и он не успевает настроиться на сон. И затем он поздно ложится спать. Это жизнь страсти. Когда человек вовремя ложится спать, почему он вовремя ложится? Потому что он чувствует энергию Луны. Она расслабляет энергию Луны и дает сон. Почему ночью человек спит? И что он делает во сне? Человек ночью во сне наполняется энергией Луны. Луна – это энергия, которая дает человеку спокойствие, умиротворение, отдых. Почему же Луна вокруг Земли вращается? Это сила отдыха вращается вокруг Земли. Когда Луна приходит на горизонт, время отдыхать, спать время. И вы заметили, что Луна восходит всегда ночью, да? Всегда ночью она восходит. Удивительно. Везде она ночью восходит. На всем земном шаре. Это тайна, как так происходит. Днем солнце выходит. Солнце означает бодрость. Солнце это олицетворяет колесо времени. То есть судьба включается у человека в жизни днем. Когда солнце восходит, у человека волевой импульс что-то делать в этом мире возникает. Именно в этом мире. Это энергия судьбы. Поэтому побеждать судьбу надо между солнцем и луной. Когда луна слабая, солнце слабое, еще не взошло утреннее время. Это время победы над судьбой. В это время человек уже выспался, и у него нет сильного желания спать, и нет побуждения куда-то бежать. Почему? Потому что солнце еще не сильно действует, и луна уже не сильно действует. Это между 4 и 6 утра. В это время человек должен молиться. И в это время он начинает чувствовать свою судьбу, побеждать свою судьбу, потому что судьба не так сильно действует в это время. Можно, в это время он не так сильно, жажда у него нет, что его тянет как бы к человеку, который его бросил. Или он обескуражен тем, что он без работы, понимаете, или тем, что он сильно болен. В это время человек спокоен по отношению к своей судьбе. И самое время подумать о Боге. Чем утреннее время вообще в целом это время победы над судьбой. Пока солнце поднимается над горизонтом. Когда солнце поднимается, оно что делает? Оно человеку дает силы побеждать. Когда солнце садится, оно успокаивает человека. В промежутке человек должен трудиться, действовать. Когда солнце пошло садиться в это время, восходит луна, луна – это энергия любви. Значит, надо тратить время на семью, на жену, на детей вечером, для того, чтобы получить эту любовь. Утром человек тратит время на Бога для того, чтобы побеждать судьбу, а также утреннее время предназначено для здоровья. Пробежки все эти, йога, посты, все это утром надо делать, потому что утреннее время всегда побеждает судьбу. Солнце восходит вверх, оно сжигает все токсины в теле. Если ты в это время не ешь ничего, пьешь одну воду, все токсины будут сгорать. Дальше, утреннее время дает возможность тебе двигаться, то есть если ты бежишь, ты прочищаешь тонкие психические каналы за счет движения. Если ты молишься с утра, то вот это утреннее время, когда солнце поднимается, у тебя появляются силы побеждать судьбу, солнце дает энтузиазм для победы над судьбой. Видите, это знание о том, как правильно жить. А если жить по солнечным часам, то есть правильно жить, вовремя вставать, вовремя кушать, вовремя ложиться спать, то станет на земле еще светлее. От чего светлее? От вас. Потому что от вас начнет свет идти, сила души. Вы начнете сиять правильной жизнью. Видите, есть судьба, но есть еще победа над судьбой. Если правильно жить, судьба отступает. Человек молится, судьба отступает. Аскезы совершает, судьба отступает. Правильное отношение, если любви, допустим, если вы кому-то не простили, вот ложитесь спать, допустим, и у вас вы не простили человека. Это опасно. У вас плохая судьба идет. Через отрицательные связи действует злая судьба. Не простили человека. Простите все. И потом только спать ложитесь. Не позволяйте себе обижаться. Обиделись, это злая судьба вошла в вашу жизнь. Обида означает или гнев, означает неблагоприятная судьба, плохая. Надо всех простить. Перестать гневаться, перестать обижаться. И тогда отступает плохая судьба. Надо понять смысл жизни, для чего человек живет. Человек живет для знания. Ему надо постичь очень глубоко, что такое жизнь, смысл жизни, потому что, имея знание, он может победить свою судьбу. Какое основное знание? Основное знание такое, смотрите, негативное восприятие мира – это злая судьба, а позитивное восприятие мира – добрая судьба. Негативные новости – злая судьба, позитивные новости – добрая судьба. Если ты разочаровался – это злая судьба. Если ты рад чему-то – это добрая судьба. Понимаете, злая судьба начинается всегда с того, что человек плохо к чему-то начинает относиться. Непринятие – плохая судьба, принятие – хорошее. Принял свою судьбу, свою страну – хорошая судьба. Принял свою жену – хорошая судьба. Своих детей принял – хорошая судьба. Старших принял, отца, мать принял – хорошая судьба. Не принял – плохая судьба. Здоровье свое принял, а ведь иначе у меня здоровье плохое. У тебя нормальное здоровье. Вот какое тебе положено, такое у тебя. Принял свое здоровье, какое есть – хорошая судьба. Не принял, недоволен своим здоровьем, плохая судьба. Вот это основное, что вы должны знать, куда несет, куда меня несет. Понимаете, если вы с кем-то общаетесь и вы разочаровываете во всем, вам плохо становится, плохая судьба. Очаровывать, рады, значит хорошая судьба. В каких-то случаях надо проявлять осторожность в жизни. Когда человек общается с правительством, должен быть осторожен. Когда человек общается с наставником, должен быть осторожен. Когда человек общается с красивой девушкой или мужчиной, который привлекает, надо быть осторожным. Когда человек общается с злыми животными, надо быть осторожным. Допустим, некоторые фотографируют с тиграми. Ну, конечно, там их обдалбывают чем-то, чтобы они кусались. Ну что, у него на уме никто не знает. Я знаю случаи, когда человек фотографирует с тигром, взял его, укусил. Ему эта игра просто, у тебя там на всю жизнь рана на руке. Ну, то есть змея тоже, как бы, это не игрушка. Кобра, допустим. Не игрушка. Мы разок плывем в Индии по реке. И мне кто-то сказал, что кобры, они не кусаются в воде. Я поверил. Оказывается, кусаются. Ну, вообще, как бы... Мы разок плывем с моим другом. Смотрю, змея плывет в воде. И я ему говорю: кобра, кобра, смотри. Сейчас она тебя укусит. Ну, как дорпанул оттуда. Она же с нами рядом плавала, со мной и с ним. Я думаю, ну, смешно. В воде кобры не кусаются. Поплыл дальше, короче. Приплыли к берегу. Потом смотрю, люди собрались возле берега. А я смотрю, та же самая змея, она подплыла к этому месту, где люди собрались. Смотрю, она капюшон раскрыла, такая сидит. Кобра, оказывается, на самом деле. Знаете, а я змея, все нормально. Ха-ха-хи-хи, понимаете? Это смерть рядом с тобой проплывала в это время. А ты ха-ха-хи-хи. Понимаете, вот это глупо. Одна девушка ко мне подходит, плачет, плачет горючими слезами. Девчонка молодая, 10 класс. Говорю: что ты плачешь? С мамой стоит рядом. Она говорит: я беременная. Говорю: что плачешь? Это же хорошо, у тебя будет ребенок. Будешь счастлива.
Нет, я не буду счастлива.
Я говорю: а почему?
Потому что я забеременела от парня молодого.
Я говорю: ну все, пускай он тебя берет замуж.
Он говорит: он не хочет меня замуж, я тоже за него не хочу. Мы просто сексом с ним занимались.
Я говорю: моя хорошая, сексом просто заниматься нельзя. Люди не знают, что просто сексом заниматься нельзя, потому что секс, он связывает двух людей. Они получают обмен судьбой между собой.
Я не знаю, мы же предохранялись. Почему я забеременела?
Ну как почему? Потому что когда ты занимаешься сексом, то в это время сперматозоид вместе с душой с какой-то устремляется к яйцеклетке. Да? И даже если вы поставите на его пути какое-то препятствие, там же тонкое психическое тело, это уже задача этой души, воплотиться, да, она может обходить препятствия как-то. То есть вы препятствие ставите, а душа обходит препятствие. И происходит зачатие. Кто кого победит, понимаете? То есть вы играете с чем в это время? С судьбой. И вот она плачет, стоит. Олег Геннадьевич, я не хочу ребенка. Я говорю: придется рожать. Потому что если ты его сделаешь аборт, ты убьешь своего ребенка, раз, а во-вторых, можешь за это быть наказана. И вообще никогда не получишь больше ни одного ребенка. Плакать поздно. То есть, понимаете, есть события, вещи, которые нельзя просто так делать. Когда у тебя дома яд смертельный лежит, это очень опасно. Чего ты его дома хранишь? Убери из дома. Это опасно. Мало ли кто туда залезет. Ружье заряженное. Убери из дома. Опасно. Никто не знает, что там будет с ним. Это плохая судьба. Змею, допустим, дома садишь. Зачем ты ее? Или один человек говорит: у меня дома живет волк. Зачем у тебя дома живет? Иди выпусти его в лес, пусть он в лесу живет. Волк — это не собака. Волк может задрать кого угодно. Даже своего хозяина. Это не собака, или тигр, или крокодил, понимаете? Не надо. Или некоторые из Африки приезжают, злые морды, вот эти маски дома вешают. Зачем ты ее дома повесил? Знаете, чем они занимаются там, эти племена? Они берут, злую маску делают, для того, чтобы человек смотрел на эту злую маску и весь негатив себе забирал. Они ему передают свой негатив. Такая черная магия через эти злые маски. Злая маска означает плохая судьба. Ничего злое дома держать нельзя. Пора заканчивать, да? Ага, спасибо. Прямо когда человек не двигается, стоит, молится, он учится терпеть судьбу.
может вытерпеть судьбу, если он неподвижно стоит. Такая сила терпения приходит к нему. Также, когда человек стоит возле дерева, молится, от дерева приходит сила терпения. Дерево же тоже не двигается всю жизнь. Когда человек стоит на коленях, то принятие судьбы приходит. Допустим, иногда надо терпеть просто. А иногда надо принять. Вот близкого человека, мужа, жену надо принять. Если ты, допустим, в самолете летишь, надо терпеть. Самолет принимать бессмысленно. Он не живое существо. Чего принимать? Надо терпеть просто. Самолет терпеть надо, а жену надо принимать. Принять означает, ты ее уже не терпишь. Привык. Вот чтобы принять жену, надо на коленях стоять молиться. А чтобы вытерпеть самолет, надо неподвижно стоять молиться. Когда человек садится на ягодицы, вот на колени, на ягодицы вниз сел, называется поза алмаза. Поза алмаза пробивает препятствие. Допустим, препятствие есть препятствие, не могу устроиться на работу. Это не принять надо, не терпеть, а надо пробить эту ситуацию, сделать так, чтобы устроился. Тогда поза алмаза. Запомнили? Три положения я вам уже рассказал. Это другой вопрос. Завтра будем говорить. Завтра будем говорить, как побеждать судьбу. Я вам рассказал сегодня, там как психика устроена, что есть чувство собственного достоинства, оно связано с судьбой сильно. Если назад ушло чувство собственного достоинства, печаль, человек вошел в печаль, он разрушает свою судьбу, хуже будет, чем на самом деле. Если он ушел в страсть, хуже будет, чем по судьбе. Если ушел в гордость, хуже будет, чем по судьбе. Ушел в унижение, хуже будет, чем по судьбе. Нужно принять судьбу, означает в настоящее время войти. Принять свою жизнь. И через настоящее время идет контакт и через любовь. Когда ты любишь природу, Бога любишь, людей любишь, ты входишь в настоящее время автоматически. У тебя автоматически ты не унижен, не гордый, не в прошлом, не в будущем, в настоящем. Просто любишь людей. Любишь природу, тоже настоящее. Море, возьми меня. В настоящее время вошел сразу. Любишь море. Люди подошли к морю, поплыли быстрее, туда, сюда, быстрее. Они сконтактировали с морем? Нет. Остановись, полюби море. Вошел в настоящее время. Солнце. Вошел в настоящее время. Наполнился, когда ты любишь солнце. А полюбить сложно. Людей любишь, вошел в настоящее время. Молодцы, вы у меня очень хорошие, потому что вы стремитесь к истине. Живё означает, что ты это видел уже в прошлой жизни. Это повторение, часто события повторяются из жизни в жизнь. А сколько в положениях находиться в разных, я завтра вам подробно буду объяснять, это не за 5 минут, это серьезное знание. Следующее положение тела, когда стопки вместе, а колени врозь, и ты сидишь так немножко полусогнут, называется поза бабочки. Это положение тела, оно предназначено для того, чтобы войти в гармонию с окружающим пространством. Человек в этом состоянии, он становится очень гармоничный, спокойный и как бы умиротворенный. Это положение также освобождает человека от ненужных энергий, связанных с половыми центрами. У женщины ненужные энергии вызывают воспалительные процессы, а у мужчины сильное вожделение. Когда мужчина в позе бабочки сидит, у него контролируются чувства. А женщина, у нее воспаление проходит, и все нормально работает. Есть еще одно положение тела, называется поза лотоса или подмасана, когда ты забрасываешь одну ногу вот так за другую, или хотя бы одну забрасываешь сверху. Это положение тела увеличивает концентрацию внимания во время молитвы. И также все эти неподвижные положения тела являются лечебными. Они продлевают жизнь и лечат человека от болезни. Завтра поговорим об этом, ладно? Сейчас у нас времени мало осталось. Вот сейчас идет общение с наставником. Вы меня считаете наставником, слушаете. Я вас считаю любимыми своими, дорогими людьми. Вам даю знания. Это общение побеждает судьбу. Просто сама такая беседа побеждает судьбу. Если человек искренне хочет кому-то помочь, Бог действует через него. Вот если нет желания славы, наживы, в отношениях с людьми, а есть только желание помочь, Бог начинает действовать. А если есть все эти желания, Бог не действует. Наставником не может быть тот, кто хочет денег от людей, хочет положения в обществе от них, хочет от них еще чего-то, только желание помочь. Все, тогда действует Господь. Другие желания ничего хорошего не дают. Нет результата хорошего. Господь действует всегда, когда есть любовь и чистота. Природа ничего плохого от нас, ничего вообще не хочет. Правильно? Через нее действует Господь. Через мать действует Господь, когда она с сыном общается. Она ничего не хочет от него, только добра ему желает. Да? Завтра знаки судьбы будем изучать. Про черного кота будем изучать. И про всякие другие знаки судьбы.
Жил-добыл черный кот за углом и катал, ненавидел весь дом. Только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом.
Завтра будет о другом песня. Вы научитесь понимать, где знаки судьбы, а где ваша мнительность. Мы разберем эту тему подробно. Еще что прям вам хочется срочно меня спросить? Ну? Да? Рождественские гадания? Ну, есть добрые духи, знаете. Добрые духи. Есть не злые, а добрые. Когда ты в добром настроении, всем счастья желаешь, что-то гадаешь, то это добрые духи заходят. Это ангелы, добрые духи. Понимаете, духи, слово «дух» не означает что-то плохое. Вот, допустим, например, вот возьмите игрушку домашнюю и поставьте ее на витрину вместе. Вот она новая игрушка, ну, домашняя ваша. Поставьте ее на витрину, вот такая же точно игрушка будет, но не домашняя, а просто ее никто не купил еще. Будет разница или нет? Как вы думаете? Нет? Вы ошибаетесь. Вы увидите колоссальную разницу, что эта вот игрушка, которая у вас дома жила, она живая, родная, любимая. Это просто игрушка, которую не как бы вообще... Понимаете, во все игрушки детские, вот эти вот все куколки, плюшевые всякие игрушки, вот эти все входят добрые духи. Если ребенок начинает любить игрушку, женщина любит эту игрушку, то туда заходят добрые духи. И поэтому женщинам очень нравятся все эти куколки, игрушки домашние, потому что они наполняют квартиру добрыми духами через эти игрушки. И они все как бы обставляют квартиру всеми этими куколками и любят их, всех целуют, эти куколки, потому что они таким образом защищают свою психику добрыми духами. Ну, каждой женщине поэтому обязательно в доме какие-нибудь игрушки. Да? И они защищаются таким образом от злых духов, с помощью добрых злых духов. Навязчивое состояние, да, это означает неправильный образ жизни, больной человек. Психика слабая означает недостаточный контакт с природой. Чего? Гипноз – это демонизм. Да, я тоже в молодости... пытался научиться гипнотизировать. Я этим занимался. И вводил людей в состояние гипноза. Это контакт со злыми духами. Я это понял, отказался от этого метода. Это ужасный метод, очень плохой. Это хороший метод. Хороший. Через доброту человек, контактируя с телом, своей добротой лечит другого человека. Добрыми силами, добрыми помыслами. С помощью только опыта. Вот, допустим, вот три человека подняли руки, они прошли все стадии победы над судьбой, они молились, молились, и все три круга победы над судьбой прошли. В этот момент они, когда увидели, что вот вернулся близкий человек, что как бы победили они судьбу, в этот момент называется, укрепляется сильно вера. Или вы, допустим, бегать начали, у вас прошли суставы, здоровье поправилось. У кого так вот? Он начал бегать, и все как бы раз-раз восстановил здоровье. Верите сейчас в этот метод? Да, все. Вот вера, пожалуйста. А это значит, что вы неправильно все. Или слишком быстро бегали, или не дождались, когда станет лучше. Раньше времени закончили. Потому что болеть все начинать, надо продолжать бегать.
Если вы 12 лет бегаете и стало хуже, это значит, что вы бегали на износ, то есть вы себя изматывали вот так, а надо бежать спокойно, радостно. Да, если вы будете бегать не на износ теперь, а по-доброму, спокойно, то у вас все восстановится, наоборот, все болезни пройдут. Надо бежать радостно, спокойно, не насилуя себя спокойно совершенно, вот так и по-доброму, и долго. Не на короткие, быстрые дистанции, а спокойно, долго. А вот это уже то, что калечит. Вы же там... То есть вы... Без этого сложно жить. Ну, смените на волейбол. Потому что в волейболе же никто никого не калечит. Максимум по башке мячом получите, и все. А тут как бы травмы же идут, травматические ситуации. Человек может упасть, там колено повредить себе, еще что-то. Выберите тот спорт, который... Мужчине хорошо спортом заниматься, но который не калечит. Ну что, давай. А всегда вот после лекции меня окружают люди и спрашивают. Но личных консультаций у меня нет. Если я, не дай Бог, мне вот, не дай Бог сделать какую-то одну личную консультацию, этот человек из меня всю кровь выпьет. Олег Геннадьевич, а вот если вот так, а что тогда? Вот, скажите, когда я умру? Когда я замуж выйду, когда не выйду, понимаете? Если я тебя могу, чувствую ход времени, да? Люди просто начинают меня эксплуатировать. А когда им надо от меня вот истину узнать, они могут при всех спросить. Называется открытие сердца или исповедь. Вот тогда Богу нравится. Я вот только такие консультации провожу. Хотите исповедоваться, спросите при всех, я вам скажу. Фотография нужна. Все сели прямо. Вы сегодня не скучали на лекции? Девушка, вы меня простили уже или нет? О, простила. Отлично.
Апельсинку возьмете?
Апельсинку возьмете? Возьмете? Возьмет. Вы не можете отказаться. Я обижусь тогда, расстроюсь. Сейчас счастья никакого не будет. Нет, я сейчас вам кину. Кто апельсинку поймает? Дайте ей, передайте. Вон девушка сидит. Не надо. Вы сходите ей, отдайте, да. Я не могу желать всем счастья, если вас обидел. Что касается переезда, я вам уже ответил, у вас неправильные мотивы, вам нужно поменять их. Если вы хотите переехать, то должна быть какая-то цель. Правильно? Ну, нормально, тогда все нормально. Но не в Анапу, в Анапе плохой климат. Есть другие места, например, есть на побережье, надо изучать, там есть... Такие места, где климат очень мягкий, энергетика, природа, ветра нет совсем. Анапа, Новороссийск, там ветра. Это плохое место. Сочи слишком жарко, там тоже душно. Ну, то есть другие места. Посмотрите, изучите климат на побережье. Сочи лучше, чем Анапа по климату однозначно. Но там море уже грязное очень. Ну, то есть надо изучать все. Сели прямо. Это большая тайна, то, что мы сейчас будем делать. Очень трудно понять, как побеждать судьбу с помощью звуков. Надо сильно погрузиться в этот голос тех, кто молится, повторять, как они, забыть про себя. И в тот момент, когда вы забудете про себя, вы обнаружите, что в сердце стало спокойнее. Это называется победа над судьбой. И чем больше вы будете погружаться в молитву в отношениях с теми, кто молится, тем спокойнее будет в вашем сердце становиться, тем спокойнее и сильнее. Изучайте, как это происходит. И этот метод вам поможет понять, как помнить о Боге. Память о Боге живет в звуке. Когда вы запомните этот звук, побеждающий судьбу, вы потом его можете вспоминать, даже если он не звучит. И тогда это называется память о Боге. Бог живет в звуковом образе. То есть нужно
понять, что такое звук «побеждаешь судьбу», и этот звук помнить, когда ты молишься, и тогда ты побеждаешь судьбу звуком. Но это годами надо учиться. Лучше сначала молиться с кем-то, не одному. Иначе вы не сможете победить судьбу. Память о Боге у вас не будет возбуждаться, память о себе будет сильно жить в сердце. И пустая трата времени. Поэтому учились сначала совместной молитве. Научитесь вместе молиться сначала. Иначе вы не сможете победить судьбу.